Здравствуйте. Прям делом очень приятно, Батшева, видеть вас впервые. Я имею в виду в эфире впервые. Так я вас знаю давно, мне кажется. Но это очень приятно. Видите, у нас такое разнообразие. И еще раз мазаль тов Ите. У нее, она взяла отпуск за счет того, что она выдает свою дочь замуж, чтобы у нее там все было хорошо.
А, мазаль тов, действительно.
Тискель в нотбайт нейман бисраэль, что у нее был, что у ее дочери, у всех был очень хороший и счастливый дома.
Аминь.
И чтобы все было в самой легкой и приятной форме. Хотя это перед Песохом, это явно не самая простая вещь.
Да.
А сейчас спасибо то, что вы спросили. Значит, у нас есть вот это понятие кисайт рош. И это интересная вещь, что на иврите леспол считать. Хотя это слово не упоминается в переписи населения как раз в нашей недельной главе. Но самое популярное слово, которым мы пользуемся, обычно, когда мы считаем что-то, на иврите это леспол. Леспол это также... На иврите как лесопер, да, значит делить. Когда мы что-то считаем, мы говорим раз, два, три, мы кого-то делим. И тут вот этот вопрос, как мы это делим? То, что говорится о еврейском народе, китиса этрош, это когда мы видим общество, мы не видим единиц. Единицы, они как будто теряются в обществе. А то, что Всевышний хочет подчеркнуть, что каждая единица в еврейском народе, она очень важна. Именно в переписи населения не рассматривать общество, а рассматривать, как это общество состоит из каждой единицы. И поэтому подчеркивается китиса этрош. Возьмите и поднимите голову каждой единицы. Посмотрите на каждую единицу, заметьте каждую единицу. А не, чтобы просто была какая-то непонятная такая серая группа, которую мы не различаем в ней никого никак. Также рассматривается, это говорит Рамбан, что они же их кто считал их, это был Муше, это был Аарон. И он как будто в какой-то мере каждый из них благословил каждого. Было отношение к каждому. И для каждого человека, мне кажется, пройти рядом с Муше и Аароном – это неописуемое возвышение. Это вот понятие кетиса – это ложь. Когда ты будешь поднимать головы каждого.
А это связано с тем, что мы не считаем людей, потому что мы не хотим их этим делать серой массой.
В какой-то мере, когда у нас есть это, может быть, но можно засчитать, как вы видите, не превращая это в серую массу, а у нас в этом как раз, когда начинается отсчета, пересчета еврейского народа, это говорится там в очень такой интересной форме. Там говорится, китисает лош бне Исраэль в кудэгэм, когда ты будешь считать и пересчитывать еврейский народ по их счетам, венатну ишкофер навшо, и чтобы каждый дал искупление своей души. Белоя негев вивкоту там, чтобы не было мора, когда ты будешь пересчет, когда будет пересчет. Значит, есть как будто понятие, что если есть счет, это может привести к мору. Это может привести к недостатку, нехватке. Поэтому у нас есть такая, это немножко такое каббалистическое понятие. У нас, это говорится, хотя открытым текстом в Туре, мы не очень любим пересчитывать. У нас есть понятие «эна браха шруя эля бедавара саму мина айн». Есть благословение только в том, что скрыто от глаза. Это понятие того, что Всевышний хочет нам дать как можно более и больше. Но есть законы природы. В момент, когда законы природы не явны, Всевышний может дать благословение. Когда законы природы явны, это же чудо. Это будет, и чем это более явно, тем это чудо будет более явным. А Всевышний, он сотворил мир, чтобы мир шел по законам природы, а не по чуду. И поэтому, когда мы берем что-то, считаем, это в какой-то мере аннулирует в какой-то мере возможность Всевышнего дать нам это чудо. Угу. Это рассказ про Леви Ицхак Мбердичев, что он в Бердичеве попросил каждого еврея в начале года записать все его доходы. Это было в конце года даже, перед месяцем, перед Рош ха-Шана. Написать все доходы каждого, и чтобы каждый написал все свои расходы. И потом посмотреть, как они сходятся.
Угу.
Вы понимаете, как они сходились?
Да.
И как люди живут?
Чудом.
Да. Но если мы начинаем считать, и это именно подчеркивать, мы уже в проблеме.
Вот, кстати, о счете. Здесь у нас есть счет еще в одном моменте в нашей главе, о котором не так часто говорят, потому что он не такой грандиозный по сравнению с великими событиями, как Золотой Телец, разбиение скрижалей, завет с сынами Израиля Всевышнего. Я однажды подслушала, как мой муж учит Тору с мальчиками и говорит им, послушай, если ты видишь в Торе какие-то скучные перечисления, какие балки нужно в мешкане куда вставлять, что там, какие инструкции по изготовлению жертвенника, какие-то перечисления, знай, что здесь скрывается самое тайное, самое важное, самое интересное, постарайся раскрыть это, найти. что здесь для тебя. Вот скажите, пожалуйста, Рабанит Хава, что, какой ключ нам нужен, чтобы открыть вот эти перечисления мирра, кассия, хельбена, благовония, которые нам нужны, и масло для помазания, которое нам нужно?
Значит, первое, то, что вы говорите, это у нас говорит устное предание. Кило давар греку миким. Слова Торы, они не пусты от вас. Говорит об этом, если вы в Торе как будто видите что-то пустое, это проблема ваша. У нас одно из самых символических вещей, как раз не в нашей недельной главе, это в конце, в книге Берешит, в конце Паршат Вайшлах, там есть пересчет потомков Исава. Это считается, ну зачем нам это надо знать? Кто был сын кого? Кто женился на ком? Кто был царя кого? Притом это было очень давно, и уже все исчезло. И там особенное перечисление царей, которые уже все умерли, кроме одного.
Или и стоянки вот в пустыне, да? В пустыне да. Стоянки. Тут пошли, да. Встали, пошли, встали. Что
там 42 стоянки перечисляются. Ведь мы даже знаем, сколько. И, значит, все эти вещи, они считаются, так как это, к этому относится часто Охаим, момент, когда мы на поверхностном уровне, мы как будто не можем понять, что, значит, там находятся, извините, я, может быть, это рассмотрю еще раз. У нас в Торе есть 4 прослойки. Простой, называется пшат, драш, ремез и суд. Суд – это секрет, ремез – это намек, драш – это когда мы из этого что-то можем выучить, закон или для нашей этики, и пшат – это простой. В момент, когда простой слой, он в какой-то мере, мы не понимаем, что там происходит, это совершенно, он в какой-то мере слишком простой. Значит, там, это как айсберг, мы вдруг видим более глубокие прослойки. Конечно, глубокие прослойки существуют всюду, но они обычно скрыты. А есть места, где просто видно, что вот это поверхностный слой, это просто поверхностный слой. Угу. Значит, если вы, это просто, я говорю, глобально у нас есть несколько мест, да. В Торе, которые они просто как будто вопят об этом. Я взяла пример именно потомков Исава, который, мне кажется, еще больше вопящий, чем переезд евреев в пустыню, потому что все-таки это были мы. Да. Это как-то относится к нам. И у нас рассматривается, что эти 40, просто вы спросили про 42 поездки, которые были в пустыне, угу. Это символически рассматривается весь все путешествие еврейского народа с выхода евреев из Египта, пока мы построим третий храм, и мы затем завязали. И как будто каждая остановка, она это в какой-то мере символизирует. Как скажем, может быть, пример, 25-я остановка. Вы знаете, что у нас есть праздники, которые имеют какую-то символическую цифру. Единственный праздник, который выпадает на 25-й день месяца, вы знаете, какой это? Ханука?
Да.
Также, если вы пересчитаете, 25-я остановка, когда мы путешествуем в пустыне, называется не иначе, как Хашмуна. Угу. Видите, Хашмуна – это намек на Хашмунаим и так далее. Но это уже, это вы замечаете, что это совсем не на простом уровне.
Да. А у нас здесь с этой Кассией, с Мирой и с еще что-то.
Значит,
там,
я извиняюсь, я все это, как это на русском, совершенно не знаю. Я их только знаю, как они написаны в Торе. Я уехала, мне было 10,5 лет, и поэтому всякие очень экзотические вещи, я просто даже не знаю, никогда не слышала, как это называется на русском. Какие-то слова я еще где-то слышала, но какие-то вообще никак. А так у нас есть в Торе перечисляются только считанная часть, а устное предание, оно учит в какой-то форме достаточно сложной, я могу это показать, Раши это также приводит к Кумаши, но я думаю, что я не войду в эти подробности. Что у нас в воскурении должны были быть 11 разных сортов
благовоний,
растений. Да? Благовоний, а растений.
А, подождите, там же не все растения, там вот мускус, это оттуда? Что было какое-то животного происхождения что-то?
Я не знаю. Нету?
Вы... Нету?
Не знаю, я не знаю.
Ну, ничего. Может, я придумала.
Я знаю. Глобально они рассматриваются как растения. Но большинство из них растения. Угу. Их надо было взять и очень хорошо растолчить и перемешать. И их делали, в них были меры, которые были параллельны 360, в них были 368 мер. Почему 368 именно? Значит, от каждого из них брали какое? Из некоторых брали то же самое количество, из некоторых брали другое количество. И какая символика 368? 365 – это солнечный год, а еще 3 – это то, что добавляли для Йом-Кипура. Может, когда главный священник брал из этого и приносил воскурение внутрь святая святых. Угу. От которой это каждый день приносилось утром и перед заходом солнца, а также горсть, которая клалась на, там, клались на угли, и, конечно, это клалось на первую комнату, которая была в Мишкане. на золотую жертву. Надо только теоретически, чем, как это пользовалось. А если вы хотите какая-то символика именно этого числа и как это делалось, это я могу рассмотреть, потому что можно и техническую сторону рассмотреть, и более что-то символизирует. У нас число 11, оно самое, значит, мне кажется, всюду есть какое-то число, которое кто-то не очень любит и уважает. Так в иудаизме число 13 – это то число, которое мы не очень любим и уважаем, если можно так сказать. Еще немножко у нас будет Песах, и в конце, если вы, конечно, не заснули и дошли до конца Хагада, так там есть такое понятие всех цифр, почти всех цифр до 13, и там рассматривается, что значит 1, что значит 2 и так далее. И мы доходим тогда, что значит 11. 11 – это 11 звезд, которые поклонялись Иосифу. И как вы знаете, этот сон Йосефа, что ему поклонялись 11 звезд, это, конечно, не самая приятная вещь в нашей истории, именно внутри еврейского народа. Это же символика того, что мы продали Йосефа, а вообще даже хотели убить Йосефа. И вот 11 – это у нас цифра раздора, спора. Это символика также ненависти, которая у нас символизируется также с первой такой сложной ненавистью к еврейскому народу, что проявил Исав, когда он ненавидел Якова и хотел его убить. У Исава также были у него 11 князей. И поэтому, где вы встречаете цифру 11, будьте осторожны. Я имею в виду в Танахе. И у нас цифра 11 – это также сколько было ингредиентов в Кторет. 11 можно, конечно, поделить на разные варианты. Можно это сделать на 7 плюс 4 и 8 плюс 3. Но мне кажется, что когда я слышу 11, естественно, я это делю на 10 плюс 1. 10 у нас – это общество, как раз мы сегодня только говорили про общество, а когда мы только хотим заниматься обществом, и нам единицы вообще нас не интересуют, а один – это вот эта единица, которая стоит против общества. Так почему 10 у нас – это общество? Вы знаете, что в еврейском народе, если есть миньян, это 10 мужчин, это уже общество. Мне все равно, если есть 15 мужчин или 250, это будет в какой-то мере то же самое. А если есть 9 мужчин или 10, это громадная разница. А один – это вот это то, кто стоит против. Это символика вот одного из этих ингредиентов, который назывался хельбуна, шерехора, что его запах был отвратительным. И спрашивают устное предание, почему не пользуется хельбуна? Извините, наоборот, почему пользуется хельбуна? Это же воскурение, это приятный запах. На самом простом уровне, если вы берете и изготовляете что-то, скажем, очень сладкое, и вы туда не положите щепотку соли, это будет приторно. А если вы готовите что-то очень острое и соленое, вам нужно немножко сахара. Для того, чтобы это дало как будто бы вот это вот, как можно сказать, пикантно. Еще что. Да. То же самое, когда пользуются 10 очень приятными запахами. Если туда не вложится что-то, что будет иметь наоборот неприятный запах, это будет приторно. Надо дать какую-то силу этому. Не знаю, силу, как это говорят на русском.
Силу можно.
Да, так угу. Просто говорят на иврите, поэтому я перевожу. Угу. И поэтому мы это на простом уровне. Почему положили также в ингредиенты входит также хельбуна, а на другом уровне рассматривается, что хельбуна это именно, как называется, черная овечка, или так не говорят на русском?
То есть ненужная, да, плохая?
Это то, лишняя. Что не очень хорошее. Угу. То, что себя ведет всегда неправильно. Все идут направо, она идет почему-то... Все идут на юг, она идет на север. Всегда ей нужно что-то другое. Или можно даже рассмотреть не очень хороший и правильный, но кто входит все время с нами какие-то раздоры и споры. И у нас рассматривается, что как раз когда мы начинаем Йом-Кипур, перед Коль-Нидрей мы говорим «Аль-Датам Аком, Аль-Датам Акахаль». Мы в какой-то мере, как и Всевышний, и мы все решаем, мы «Ану Материм Лит Палелим Амарьяним». Мы разрешаем братьям молиться с преступником. И у нас говорит устное предание, что любой пост еврейский, в котором нет также злодеев, нет также еврейских злодеев, это не пост. Значит, если мы решаем, мы только хотим быть хорошими, нехороших выгоняем, не хотим на них смотреть вообще, это невозможно, это неправильно. Но то, что интересно, должно быть какой-то пропорция. Если у нас 10, 10 это целое общество. Мы можем очень спокойно переварить одного. Когда вы входите в общество, которое все ведут себя как-то, у вас нет выхода, вам приходится взять и подстроиться. Если я хочу, скажем, сейчас положить ноги на стол, я не могу, потому что вы все меня видите. Значит, вы меня заставляете как-то себя вести. Мы же как в каждом обществе себе что-то можем позволить, и в каждом обществе мы что-то не можем себе позволить.
Поэтому общество... Интересно, я только что подумала, что это вы сказали пропорции, и есть параллель с четырьмя видами растений на Суккот, но только пропорции там абсолютно другие. Ой, без, без запаха и без вкуса целая четверть получается, а здесь одиннадцатая часть. Как это соотносится?
Да, нахон, 100%. У нас есть, но этрог, он очень большой.
Он затмевает все, как бы, да, с собой. Да.
И как вы замечаете, он отдельный, он не связан со всеми. Там есть у нас всякие параллели, понимаете, понятия, как и что. Угу. И поэтому, и также хальбуна, я тут в какой-то мере делаю такую не очень честную вещь. Если мы говорим по весу, ее вес был намного больше. Ее вес был не один, часть, одна одиннадцатая. Она, это был один, одиннадцатый ингредиент, но по весу он был намного больше. Замечу, как у нас это все немножко не так просто. Большое, большое спасибо, что вы это подняли эту тему. Но тут мы должны уже входить точно и пропорции, и понимаете, как и число. Поэтому есть тут две разные совершенно вещи. Есть сколько число ингредиентов. Вы спросили про число, поэтому я только говорила о числе. А есть еще пропорции в весе.
Да. То есть это все там имеет другое значение. Ничего не имеет только пшат. Здесь у всего есть глубочайшее значение.
Конечно. И поэтому мир, как вы знаете, он не плоский. Никто не плоский. Я учила когда-то геометрию, плоскую геометрию Евклида. Но это теория, это не в практике такая невозможная вещь. Угу. Мы все выпуклые. На всех есть очень много сторон, не только одна. Угу. Видите, как тоже есть сколько, какой это вес и сколько ингредиентов.
Да. И, наверное, в продолжение вопроса о пропорциях я бы хотела перейти к одной из центральных тем этой главы. Это грех золотого тельца и повлекший за собой разбиение скрижалей. Вот этот момент, когда Моше Рабейну спускается и видит, что происходит, и разбивает эти скрижали, он меня всегда немножко смущает. Как же Моше Рабейну, такой праведник, действует немножко нервно, да? Вот у него есть в руках какая-то вещь, которую он берет и в гневе бросает. Как нам это, вот как эти пропорции здесь, пропорции гнева с остальной праведностью сочетаются и какое они здесь место занимают?
Значит, первая вещь, у нас есть места, где Муше, да, извините, что говорю в такой некрасивой форме, обвиняют в кавычках Муше в гневе. Это называется «баликлах каас», «баликлах таут», «пришел в гнев», «пришел к ошибке». Но это не одна из них.
То есть здесь там... было все правильно.
Да. И у нас говорится, что когда Муше умирает, говорится, Всевышний говорит Муше, все, что он сделал на глазах всего еврейского народа, там это последний пасук Торы, и говорит устное предание, о чем имеет в виду Всевышний, когда он говорит, это то, что Муше сделал на глазах всего еврейского народа, это что он разбил скрижаль. И там говорится, ашер шибалта, что ты сломал, говорит на это устное предание «Ашрей шешевалта». «Хвала тебе, что ты сломал». Угу. Значит, есть у нас вещи, которых Всевышний делает, то, что называется «меда», то он сам это решает, и Всевышний с ним соглашается. Да, это было великолепно то, что ты сделал. Хотя я тебе это не сказал.
И как же? Что же в этом такого великолепного?
Да. И тут есть, конечно, если мы говорим про Песах, есть тут многие вещи, которые с этим тоже связаны, говорит устное предание. Это можно смотреть на очень многих уровнях. Одна вещь, которую можно рассмотреть, это у нас это устное предание рассматривает, и, может быть, я это дам как первое объяснение, это у нас как притча такая. Всевышний еврейский народ во время дарования Торы мы вошли в отношении брака. И люхот, который берет и сносит Муше, это наш документ, наш брачный договор. Ктуба. А мы взяли и занимались идолопоклонством. Значит, если Всевышний мой муж, а кто-то сейчас занимается идолопоклонством, он занимается теоретически автоматически, как это можно назвать? Возвратом. Он себе выбрал другого мужа. Значит, еврей скажет, себе кого-то выбрал другого мужа. Извините, что так это говорю. И муж тогда говорит, о, первым делом идем, разорвем договор. Всевышний, они вообще не замужем, где договор? Это, конечно, очень символически, что это значит. Это одна из вещей, это, что еврейский народ, когда мы делаем поступок, мы не, обычно, если это не очень явный поступок плохой, у нас есть защита. Мы очень любим себя. Нам очень больно. И мы начинаем себе придумывать, почему мы не виноваты. Ему надо здесь уйма оправданий. Уйма счетов. А когда берут и на наших глазах что-то берут и разбивают, мы понимаем, что мы это сделали. Это одно из объяснений, почему приносится жертва. Вот что делаете жертвой? Она зарезается. За счет его поступка какое-то существо потеряло жизнь. Это человека как-то приводит в чувство.
И то, что сейчас то, что люди спокойно, без всяких жертв, едят мясо и вообще не задумываются, что кто-то потерял жизнь от того, что я просто был голодный. Это значит, что у нас тоже что-то, какие-то нарушились пропорции, и мы уже не очень понимаем, как это все взаимосвязано.
Я не знаю, но в какой-то мере мы говорим на это благословение. Есть разница, мне кажется, если я покупаю животное уже разделанное в магазине, я только вижу мясо, или я вижу на моих глазах, как я купила животное, он там, я с ним занималась, я его ухаживала за ним, и потом на моих глазах оно зарезается. Мне кажется, да. Это намного более...
Я просто хочу сказать, что мы сейчас очень оторваны от источника нашего питания, так как раньше это все было очень тесно и близко. И очень было видно, сделал то, вот получил это. А здесь ты покупаешь в магазине, вообще не знаешь этой цепочки абсолютно. Ты от нее оторван. Для тебя это ничего не имеет никакого значения. И это, наверное, неправильно? Или как?
Я не знаю. Я знаю, что мой папа, он был очень... Значит, мы ели мясо в семье, конечно. Но папа был очень... Когда я была маленькая, у нас не было вот этой оторванной цепочки. Я жила в Ташкенте, надо было брать курочку, покупать, приносить и зарезать. Я помню, когда покупали курочку, как папа ее кормил, и мы все ее кормили. И мама надо было как-то, когда мы шли спать, ее как-то своровать, похитить, можно так сказать. И, понимаете, все сделать, что надо. И мама всегда нам говорила, что вы будете есть на шаббат. Папа говорит, какая хорошая курочка, чтобы она побежала еще немножко. И рыбка тоже, мы же покупали все свежее. Рыбка у нас была корыта, мы ее там кормили. А мама говорила, что вы будете есть на шаббат. Поэтому я как раз не оторвана от действительности, понимаете. Я видела это все, и у нас, мы же жили в такой настоящей, как можно сказать, жизни. Там не было магазинов, где можно было что-то купить. Но у нас глобально вот это человек должен... встретиться, мне кажется, первый этап исправления человека – это встретиться без защит с тем, что ты натворил. А пока ты с этим не встречаешься, ты не можешь исправляться. А у нас обычно, когда кто-то ведет себя нехорошо, мы его тоже жалеем. Мы говорим, это не страшно, это не совсем так. Мы говорим не совсем правду. Мы не говорим человеку, ты очень хороший, ты это все исправишь, но ты сделал то-то и то-то.
Или в другую сторону я себе представила сейчас, вот если это с воспитательной точки зрения посмотреть, то многие родители тоже не позволяют детям столкнуться с результатами того, что они натворили, а придумывают им совершенно другое наказание, которое никак не связано с их поступком, и тогда в их душе только озлобленность к жестокости родителей, которые его зря наказали, никакой связи со своим проступком они не чувствуют. И это другая сторона, да, между всепрощением и наказанием в отрыве от прегрешения, да.
Да, у нас есть понятие медак нагид меда. Вы не исполнили то, что говорится в 10 заповедей, так они ломаются. Значит, в Торе, если вы замечаете, всегда у нас есть понятие мера за меру и даже ощущение, что не вас кто-то наказывает, а просто вы себя ведете так, что вас это ваш грех наказывает.
Это говорится, просто как греха. Устройство мира, да, то есть мир устроен каким-то образом на физическом, на духовном уровне. Если я 100%. Возьму карандаш и уроню, не надо мне надеяться, что он вдруг взлетит. И то же самое со всем остальным на духовных уровнях, на любых уровнях. Да, что если это ты говорит... обидел человека, то ты нарушил гармонию этого мира, и вот так-то это будет естественное течение событий после этой обиды.
100%. У нас говорится в Торе «Мипешем лотицена», это говорится в книге «Ха», «Из уст Всевышнего не выходит «Мипешем лотицена хага от вяту». «Из уст Всевышнего выходит ни зло, ни добро». Вы делаете это, есть какой-то механизм естественный, который за добро оплачивает добро, а за зло наоборот. Это в какой-то мере, как, через какое время и как, это уже рука Всевышнего. Это уже, понимаете, как он это, этим... Если это было очень явно, у нас бы не было выбора. Если человек вел себя неправильно, и сразу бы что-то происходило, я бы просто на завтра не могла посметь делать по-другому. Поэтому это немножко... Этот механизм, он намного более сложный, чтобы дать нам выбор. Но у нас есть это понятие, что добро приводит к одному, а противоположность приводит к противоположности. Даже если в какой-то момент кажется наоборот. Так это одно из вещей, как можно видеть с того, как Моше берет и ломает скрижали на глазах у еврейского народа, угу. чтобы евреи просто опомнились. Есть еще одна вещь, которую рассматривает Кузары, что евреи тут показали, что они не могут верить Всевышнего абстрактно. Значит, они знают, что есть Всевышний, они же были в Египте идолопоклонники. И нас вытаскивают из этого идолопоклонства. И сейчас кто у них как будто бы замена, если можно сказать, или посредник, это Моше. Заметьте, что когда Моше исчезает, они не могут, им нужно кто-то вместо. И тогда mm-hmm. делается золотой телец, что он, это не совсем, что они верили в золотого тельца. Золотой телец это у них что-то, посредник между Всевышним и ими. А верить абстрактно им очень сложно.
Mm-hmm.
И тогда, и они совершенно просто ослеплены золотым тельцом, но заметьте, что когда сходит Моше, золотой телец никому не нужен. И Моше совершенно спокойно может его взять и сжечь. А Арон ничего не может делать. Ему надо обязательно слушать евреев. Они просто его не слушаются. И Моше тогда очень боится, и считается это про Моше Хухма, уже рассматривает, что это как будто под, как сказать, есть не подпольно, как можно сказать, есть уровень, а есть под уровнем, как будто скрытый уровень в Торе. Uh-huh. И это борьба Моше с еврейским народом, что он никто. Чтобы они не превращали его ни в коем случае ни в какого, я не знаю, как сказать, идола, посредника.
Да. Uh-huh.
И поэтому Моше тут боится, так как евреи показали вот эту склонность к тому, что они каждую вещь освящают, Моше боится, что скрижали тоже станут какой-то самостоятельной, получат самостоятельную святость, без связи с Всевышним. И поэтому Моше им показывает, скрижали Всевышнего, их тоже можно сломать. Угу. Ни в чем нет святости, кроме Всевышнего.
Угу.
Я только извиняюсь, я вижу тут очень много, что мне пишут.
Да, давайте поотвечаем на вопросы.
Да, меня спросили о том, если я говорила о том, что у нас нет... А, мне кто-то сказал, извините, я сказала черная... Да-да, извините, я сказала черная овечка, мне сказали, что называется белая ворона. Большое
нет, спасибо. А мне кажется, как раз белая ворона это другое. Белая ворона другое. Это часто положительное что-то. Например, все делают так-то, а вот белая ворона, она просто не это такая, другое. Как все. Это не значит, что она дурная какая-то.
А на иврите есть кивса шхоа. Есть угу. черная овечка семьи. На русском нет такого выражения. Я думаю, что это с английского. The black sheep.
Ничего не могу сказать. Сейчас не идет ничего в голову.
Я извиняюсь.
Есть видите? Такое выражение. Пошивая овца, все стадо портит. Но я не уверена, что это
слово. Я не знаю. Вы знаете, я и литературу. Конечно, я читала какую-то русскую литературу. Но я уже, как я так, с 10 лет в Израиле. Поэтому я более, понимаете, знакома. Это очень смешно. Я говорю на русском, но... именно в какие-то выражения, я, видите, мне легче на другом языке, я извиняюсь.
Наши слушательницы подсказывают, что это гадкий утенок.
Но я скажу, почему я не решила сказать гадкий утенок, потому что гадкий утенок потом превращается в что-то очень хорошее.
А овечка ни во что не превращается.
А овечка остается черной овечкой. Ты понимаешь, что я имею в виду? Это та, которая всегда как будто ведет себя неправильно. Но мы стараемся ее исправить. И мы стараемся тоже как-то любить и также принять. Но надо, как я вам сказала, чтобы была правильная пропорция. А то она испортит нас. А если мы не возьмем достаточно черных овечек, так жалко. Если у нас 10, а если у нас 20, можем взять 2. Но если мы возьмем 5, а нас 10, мы в опасности. Она может, наоборот, повлиять, эти овечки могут повлиять на нас.
Да.
Мы о том, когда мы считаем, я сказала, что «Эна браха шруя эля бедавара саму имена айн». Благословение, оно только на то, что скрыто от глаза. Конечно, надо делать бюджет, и надо планировать бюджет. Это, конечно, обязательно. Без этого просто мы не можем идти дальше. И это приводит, конечно, к каким-то не очень правильным вещам. Первым делом мы людей не считаем. Если то в случае, когда очень надо, тогда разрешено. У нас был пересчет каждый год, когда мы давали только сейчас перед... и у нас не этот шаббат, а следующий шаббат. Это будет последний день Нисана. Извините, последний день Адара. Мы с Нисана должны были приносить уже жертвы только на новые деньги. И эти полшекелей, кроме всего того, что на них покупали жертвы, они были также пересчет еврейского народа. Надо знать, сколько, какие должны быть члены дороги. Потому что если есть много людей, дороги должны быть намного более шире. Меньше людей. Надо знать, сколько взять, и чтобы было источника воды, чтобы были резервуары воды. Надо же для людей воду приготовить. Надо знать, сколько евреев есть в Израиле. Поэтому это было, конечно, пересчитывать можно. И если это для важной цели, это очень правильно делать. Но мы, когда это делаем, как будто бы, даже когда я считаю, там, сколько людей мне нужно на трапезу или что, у нас принято, что мы считаем не один, не два, не три. Это одна, так, один фокус. Понимаете, как мы говорим один, два, три. Мы говорим не один, не два, не три. Я не знаю, ли вы слышали такое выражение. А другая вещь, которую мы делаем, у нас есть пасук, в котором есть 10 слов. И мы просто так, «Вошия это меху варех это нахлатеха».
Да.
Как, понимаете, как и вот так вот мы считаем. А есть, и вот, значит, и какие-то вещи мы не слишком о них, можно сказать, говорим о них, рассказываем о них. Есть вещи, которые, конечно, нужно и правильно, это, конечно, мы это делаем. А просто так хвастаться, мы считаем, что это не очень правильно.
Спасибо большое.
Не, пожалуйста.
Вообще было потрясающе здорово. Такая беседа была очень глубоко. Спасибо большое, Батшева. Вопросы из чата. Из текста Торы слышится упрек Арону за тельца. А да. В чем была его ошибка и как надо было ему поступить?
Значит, тут личность Аарона, она тут очень интересная, очень сложная. И не так просто ее рассмотреть. Значит, теоретически, я не знаю, ли вы хотите, мы тогда можем это раскрыть вообще, как нам, как людям, как вождям. Извините, что я говорю себе, не я, но люди, которые вожди еврейского народа, как им реагировать в момент, когда люди себя ведут очень неправильно. И вы сейчас хотите общество исправить, понятно, как это? И вы видите, что они идут вообще куда не надо. И у нас есть некоторые разные поведения. У нас есть разные личности, которые реагируют совершенно по-другому на каждый из таких случаев. Муше, как вы знаете, он просто не в игре. Он находится на горе Синай. Он оторван от того, что проводит в стане. И так как его нет, поэтому стан в какой-то мере оголен, без вождя. Перед тем, как Муше поднимается на гору, он оставляет после себя, это говорится в конце Паршат Мишпатим, Хура, это его племянника, Аарона и 70 старших. И он говорит, если у вас есть проблемы, пожалуйста, подходите к ним и советуйтесь с ним. А когда Муше сходит, он приходит претензии к Аарону, но мы не видим Хура. У нас есть предание, что Хур, когда евреи начали себя так вести, задумали делать золотого тельца, Хур выступил очень резко. И тогда евреи его убили. И Аарон это увидел. И Аарон понял, что если он тоже выступит очень резко, есть опасность, что они его тоже убьют. И тут что делать? С одной стороны, есть возможность просто взять и удалиться от общества. И что больше делать, что он хочет, так она как будто... Вы хотите себя вести плохо, ведите себя плохо, без меня вообще, я с вами не в игре. Есть вот то, что делает Хур, я буду выступать против и с вами воевать, и говорить вам, что вы не правы, но в этом у нас возможность, что я исправлю общество достаточно маленькое, это не всегда работает, и есть опасность, что общество, понимаете, нападет на того, кто выступает против. Самый тяжелый случай – это Хур, когда они его убивают. И то, что делает Аарон, он решает, это считается, что он как будто бы, в кавычках, жертвует собой. Это называется «мутав италия сирахон би вело баем». Лучше, чтобы это, как будто бы, этот нехороший запах был повешен на меня, а не на них. И тогда Аарон говорит, вы знаете, дорогие, идемте, хорошо, вы хотите сделать тельца, хорошо, я его буду делать. И Аарон считает, что тем, что он возьмет в руки, и народ согласился дать ему в его руки делать этот плохой поступок, он это будет, но он будет делать медленно, он будет тащить время, тянуть время, извините, на русском говорят. Извините, видите, как я говорю неправильно. Он будет тянуть время. Он им сказал, возьмите ваши драгоценности. Он подумал, своих жен и детей. Дети не дадут, пока не дадут. Пока соберутся все драгоценности. Кто-то захочет дать, кто-то не захочет. А потом это же маленькие вещи. Их надо будет собирать. У нас есть предание, чтобы все, как он их собрал. Он там решил делать на какие-то узоры. И он потом говорит, вы знаете, идемте на завтра. Значит, он все время пробует оттянуть. И этим он изнутри, то, что называется, быть... пятый гайс хамиши, быть пятой колонной?
Пятая колонна, да.
Значит, как будто изнутри, понимаете, как это? Вести дело, но вести дело в свою сторону. И, как вы знаете, конечно, у Аарона это не получается. Народ встает очень рано, он там он полагался на то, что они встанут поздно, они встают очень рано, ему не удается это взять и оттянуть. И тогда тоже спрашивается вопрос, в чем же тогда проблема Аарона? Он же был такой великолепный, он же решил даже пожертвовать жизнь с собой во имя еврейского народа. Пожертвовать жизнью, я имею в виду духовной своей жизнью. Мне кажется, легче пожертвовать своей физической жизнью, как Хур, чем пожертвовать своей духовной жизнью, как Аарон. Говорит, устное предание, что если бы они убили Аарона, что он был священник и пророк, это у нас говорится тоже в книге Иха, имя Рыгби Мидаша Шем Куген Венави, если в храме будет убит священник и пророк, тогда евреям уже нет вообще возможности исправиться. Это какой-то чересчур уже, понимаете, ужасный поступок. И такая вещь у нас, только я не буду рассказывать, что и как, и где это в какой-то мере затронуло как-то еврейский народ. И как вы видите, поступки, они очень неодносторонние. Значит, с одной стороны, Аарон рассматривается как героическая личность, который был согласен пожертвовать своей всей духовностью, и всей своей, потому что это будет ужасное угрызение совести, понимаете, и своей настоящей жизнью, и будущей жизнью во имя еврейского народа. И он за счет этого достигает неописуемый уровень. Он с этого момента становится главным священником еврейского народа. Его все потомки будут священники. Значит, я просто пробую показать, что мир не односторонний, и любой поступок не односторонний. Он имеет много сторон. А то, что Муше приходит к нему в претензии, кто приходит к нему в претензии, это Муше в нашей недельной главе, а в Паршат, в книге Дворим приходит Всевышний к нему в претензии и говорит, что Всевышний, там говорится, что Всевышний разогневался также на Аарона и хотел его уничтожить. И тут я вхожу совсем в что-то другое, я должна это доказать, но это то, что одно из объяснений, которое рассматривается, и я говорю ту сторону, которая к нам относится также. Это мой дедушка очень всегда был осторожен. Когда люди ведут себя неправильно, мы хотим их остановить, мы часто им говорим, насколько они неправы. Значит, если человек сделал неправильный поступок, я должна ему этому показать. Но с другой стороны, сказать ему, если, когда он еще не сделал поступок, объяснить ему все последствия его неправильного поступка, в иудаизме считается неправильным. Потому что если я ему это все скажу, и он так и поведет себя неправильно, он, его статус вины намного более повышается. И поэтому, скажем, в нашей семье папа обычно нам говорил, не стоит, не надо, там, это лучше не делать. Папа никогда не говорил, в Торе написано, что если вы сделаете так-то и так-то, наказание будет такое-то и такое-то. Это у нас называется хатраа. Если человеку взяли и ему сказали точно, какое будет наказание за поступок, и он это сделал, его статус ответственности повышается, его уровень наказания повышается очень высоко. И то, что считается, что Аарон сделал, он в какой-то момент немножко народу рассказал, кто и что происходит. И этому он повысил, он думал, что этим он их остановит, а этим он повысил их, понимаете, как это? Статус их ответственности. И это считается, видите, насколько это все сложно, и насколько это все непросто, и насколько каждая вещь имеет очень много сторон. И тот же самый поступок имеет великолепную сторону и имеет тоже какие-то другие оттенки. Мир не односторонний. Сейчас я смотрю, какие есть вопросы.
Да, вопросов пока нет, поэтому я хочу напомнить нашим слушателям. Все заслушались. Наверное, писать и слушать – это очень тяжело. Поэтому я пока вот в этой паузе хочу всем напомнить, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Рабанит Хаве. И у вас есть уникальная возможность пообщаться с Рабанит Хавой. Для этого вы можете написать здесь в чате вопрос. Вы можете поднять руку, и я вам включу микрофон, воспользоваться такой функцией. Как поднять рука. И те, кто нас слушает сейчас в Фейсбуке, вы можете написать свой вопрос в комментариях, я тоже его озвучу. Так что...
Кто-то пишет, кто ее имя, кто-то имеет в виду,
как ее имя, да, и вот тут поясняют женщины.
Что это?
Женщины.
Так, имя кого? Это Батшевы? Тут написано, что я зовут Батшева Эски.
Да, Батшева, если бы это Батшева, да.
А я не знаю, кого, может быть, кого-то другого.
И раз других вопросов пока нет, тогда, если да. Можно, я спрошу что-то еще, что у меня.
Ваше имя, Рабанит, это Рабанит Хава Куперман, если вы не знакомы, это Рабанит Хава Куперман, наш лектор еженедельный по четвергам и также по Йом Ришону, по воскресеньям, да, в 6 часов по Израилю, также есть возможность встретиться с Рабанит Хавой Куперман. Вот.
Если вы позволите, еще один вопрос. Без этого просто невозможно закончить обсуждение этой главы, потому что именно здесь, на этой неделе, в головах у всех хозяек переход от Пурима к Песоху идет, и нам недельная глава это тоже напоминает, причем очень интересно, в каком контексте. Глава говорит, не делай себе литых богов, праздник опресноков соблюдай. Вот в таком интересном контексте. Что это? Почему вдруг праздник опресноков сразу идет после литых богов?
Вы хотите, значит, кто относится к этому? Это Меша Хухма. Я его цитировала уже сегодня. Это он жил, он умер где-то в конце 20-х годов 20 века. Понятно, как это? Он жил в Двинске. Он написал, если вы слышали про Ишиват Ор Самеах, она названа в честь его книги «Комментарии на Маймонида». Он написал также книгу «Комментарию на Тору». Его звали Меир Симха. Меир в переводе это значит свет, светящийся, Симха – это радость. И поэтому он назвал комментарий на Маймонид «Ор Самеах» – радостный свет, а на Тору Меша Хухма, но там целое объяснение, почему она так названа. Просто я не знаю, как вы хотите, чтобы я его называла. Меша Хухма – это его название книги на Тору, а «Ор Самеах» – название комментария на Маймонида. И он говорит о том, что Песах, а у нас есть каждый праздник, имеет какую-то свою суть. И, конечно, можно каждый праздник рассматривать с очень многих сторон. А мы же рассматриваем праздник Песах именно в связи с идолопоклонством. Как раз то, что вы... Поэтому и на базе этого пасука он это и рассматривает. И он это доказывает, если вы рассматриваете весь Танах. Я не знаю, насколько вы хотите так углубляться и рассматривать. Значит, мы... У нас есть первый раз, что мы встречаемся с Песахом, когда евреи еще в Египте. Заметьте, в Египте мы не делаем шаббат. В Египте мы не празднуем никакого праздника, кроме Песаха. И только тогда мы можем выйти из Египта. Мы идем по пустыне, и в книге Бамидбар, 9 глава, мы написывается, как мы еще раз делали Песах. Потом, когда мы входим в Израиль, в книге Йошуа, в самом начале, говорится, что мы сделали Песах. Это говорится даже в книге царей, в книге Деврей Амим, когда Хизкияу сделал Песах, царь Хизкияу и царь Йошияу. У нас есть 4 Песаха, которые описываются в три Песаха, которые описываются в Танахе, и два, которые описываются в Торе. И вопрос, видите, там Шавот не описывается почти нигде. Суккот где-то да описывается. И вот каждый раз вопрос, почему, что описывается, какая символика каждого праздника. У нас рассматривается, что Песах это как можно сказать, то, что выступает против этого поклонства. В Египте идол Египта был один из идолов Египта был барашек, или как он, овен. И вы замечаете, мы вышли из Египта в месяц Нисан, что-то примерно апрель. Египтяне, они были звездочеты, или как там это называется. И для них знаки зодиака, это был просто вот главнейший, просто вот все. С этим день начинался, с этим день заканчивался. И вы понимаете, что в месяц овен, это Нисан, в апреле взять из... зарезать и сжечь овена. Вы понимаете, что это такое? Жертва Песах – это же сжигание. Это мы съедаем, мы его зарезаем, мы его печем, и потом мы его едим. Это какое-то было самая еретика на самом ужасном уровне. И когда мы это делали, и поэтому это то, что говорится, как вы их сказали, у Батшевы очень красиво, как вы это заметили, что «Элюгей масыхалю таселях» – не делай себе золотого излитого вещи, соблюдай законы Песаха. Проблема, что когда мы выходили из Египта, мы не только должны были выступить против египтян и показать им, что мы верим в Всевышнего, мы должны были показать себе. Мы же жили в Египте уже 210 лет, мы тоже были в какой-то мере пронизаны этой всей идеологией. И для нас это было очень тяжело. И мы должны были взять 4 дня до приношения жертвы, держать их у себе. И они блеют. И все египтяне проходят рядом. И это слышат. Вы понимаете, как нам это страшно? И мы тоже боимся. И мы боимся египтян, и мы боимся самих себя. А потом надо было его зарезать. Но вы знаете, я хотя бы его возьму, разделю на кусочки. Сварю в кастрюле. Нет. Надо было взять его целым и жарить на огне. Вы знаете, какой запах? И все видят, что это овен. Понимаете, почему именно в такой форме надо было его приготовлять? И это было для того, что евреи пронизились той верой, что они только боятся Всевышнего, им все равно, что думают египтяне, им все равно, что они думали вчера тоже. И этим внутри себя также в какой-то мере выжить. Это даже, понимаете, как это? Вот это взгляд идолопоклонников и звездочетов. Когда мы в пустыне сделали, поэтому мы должны были это сделать перед выходом из Египта, без этого мы не можем выйти из Египта. Когда в пустыне мы сделали как раз то, что вы говорите, золотого тельца, мы должны были снова очиститься от идолопоклонства, и поэтому сразу после того, как мы сделали золотого тельца, в Торе подчеркивается, что когда пришел Песах, следующий после этого, мы его сделали. Значит, все 38 лет, когда мы были в пустыне, 40 лет, когда мы были в пустыне, не говорится, что мы сделали Песах, а вот этот Песах подчеркнут. А перед тем, как мы вошли в Израиль, у нас был другой грех, это грех Бааль-Пеор, снова какого-то идола, который поклонялись какая-то часть мужчин. И поэтому, когда мы вошли в Израиль, надо было очиститься от этого. И мы снова подчеркиваем, что мы сделали Песах. И то же самое в книге царей, но это я уже не вхожу, какие там были проблемы. Но каждый раз, когда еврейский народ отходил от веры и вступал в какие-то отношения с идолопоклонством, после этого, когда он возвращался к Торе, он делал жертву Песах. Я не знаю, ли вам это ответило.
Большое спасибо.
Пожалуйста.
Очень, очень ответили.
Спасибо. Просто есть еще вопросы? Да, есть вопрос. Мне прислали в WhatsApp.
Пожалуйста, я сейчас смотрю.
Если браха есть на том, что не считают, да, то относится ли это к деньгам? Как быть не с планированием совсем бюджета, например?
Мне кажется, что я ответила. Конечно, надо планировать бюджет, поэтому я рассказала, что евреи, когда мы считали полшекеля, мы тоже считали и планировали этим бюджет. Мы только стараемся это не слишком... Мы, конечно, считаем деньги, мы должны знать, что происходит. И тоже надо, конечно, считать бюджет и думать, и что как. Но это надо относиться не слишком в какой-то мере... Вы знаете, что чтобы каждый спросил лучше своего рана. Это очень такая индивидуальный вопрос для каждого. И как вы очень правы, видите, есть тут две стороны. Ну, конечно, надо продумывать бюджет и надо все считать. А то мы люди, мы не можем по-другому жить.
Знаете, меня всегда вот этот очень вопрос мучает, потому что когда мы говорим, ну, вот такую-то сумму мне надо, но ведь Всевышний, он лучше знает, как мы можем ему потолок ставить? Ведь, может быть, мне вообще положено много раз больше. Зачем мне говорить Всевышний, дай мне хотя бы это?
Никогда не надо. Вы совершенно, Галит, правы, никогда не говори только это. Всевышним нужно очень много, но это мне нужно очень сейчас. И у нас есть вещи, которые считаются, что не входят в бюджет. То, что вы тратите на шаббат и на праздники, то, что вы тратите на обучение детей, оно не входит, на обучение Тору детей не входит в расходы. Поэтому не переживайте.
То есть это как бы само собой нам дадут, только сколько нам надо. Сколько нам надо. И сколько мы потратим, нам еще плюсом дадут, да?
100%, да.
Хорошо. Так будем примемы и будем так стараться. Вот. Большое-большое спасибо. Как всегда, наше время быстро, очень быстро закончилось и подошло к концу. Я хочу сказать огромное спасибо Рабанит Хава, Батшева. Спасибо большое, что вы были с нами, что вы...
Большое спасибо за возможность поговорить с Рабанит Хавой в отсутствии живых уроков. Это дает хорошее такое ощущение на несколько дней вперед. Я думаю, не только мне. Так что большое спасибо.
Спасибо. Спасибо, Батшева, вам тоже большое спасибо, что вы согласились. Я вам очень благодарна, и вы потратили на меня время. Мы готовились еще до этого, так я вам очень благодарна.
Я хочу сказать, что мне сегодня было очень приятно узнать, что пусть будет сход нашей программе, вот нашей идеи, что вот так человек познакомился с Рабанит Хавой. То есть я думала, таких людей нет, но вот оказалось, что, видите, у нас есть такая возможность познакомить евреев всего мира с Рабанит Хавой. И дать эту возможность приходить на уроки. Вы знаете, вот действительно, вот до короны, мы, живя в Хайфе, мы можем по пальцам сосчитать те разы, когда вот Рабанит Хава к нам приехала. Хотя мы же в Израиле живем, да?
Я приезжала к вам, приезжала достаточно много раз.
Приезжали, да, но так часто, каждую неделю видеться... Такой возможности у нас не было. А сейчас у нас даже 2 раза в неделю. Так что это действительно очень уникальная возможность. И, дорогие женщины, не упускайте эту возможность. Подключайтесь, будьте с нами. Еще раз, Батшева, огромное спасибо. Мы надеемся, что это первый ваш визит к нам, но не последний. Наша студия открыта для вас.
Безрат Ашем. Безрат Ашем.
Вот. Так что...
Галит, я видела, что кто-то поднял руку. Или это, может быть, я ошибся?
Даже две руки. Если у нас есть время, то я с удовольствием включу. Хайле, Хайле, говорите, пожалуйста, только быстренько.
Спасибо за урок. Шаббат шалом, рабанит Фаба. Это Бершева вам говорит.
Вау, спасибо, я вас слышу, узнаю ваш голос, очень приятно.
Очень приятно было познакомиться с Батшевой. Галит, еще у меня вопрос. В какой день еще урок Рабанит Хавы есть?
Воскресенье. Воскресенье в 6 вечера по Израилю. Но, по-моему, сейчас у вас перерыв в учебе, нет?
У меня сейчас будет на следующей неделе, а потом будет перерыв.
А, хорошо.
Будет еще один урок.
Вся полная информация обо всех уроках есть на сайте toldot.ru в разделе «Учеба. Zoom». Заходите
значит,
на сайт.
Значит, я что-то пропустила. Значит, я невнимательная.
Да, обязательно следите за расписанием. Это очень важно. Я сейчас чуть попозже поставлю группу WhatsApp Рабанит Хавы Куперман, чтобы вы точно ничего не пропускали.
Да, есть 3 поднятые руки сейчас.
Да.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Шалом.
Марина. Марина, я вам сделала возможность говорить.
А, добрый день, да, меня зовут Марина. Ой, извините, я прям даже вот немножко растерялась. Я уже 7 или 8, я, ну, чисто по национальности, я не еврейка. Но я 7 или 8 лет, я учусь на Талдоте, начиная с Кушнира Ашера, да. И я очень благодарна вам за уроки. Простите, я даже не ожидала, что вот я заплачу. Я очень благодарна вам. К тому же ваш папа из города, откуда мои родители, из Казани.
Из Казани? Да. Очень приятно.
Да, я живу в Куйбышевской области города.
Вау, у меня мама из Куйбышева.
Да, я тоже это помню, вы говорили, да, поэтому близко. Я безмерно вам благодарна. Ну, я, может быть, сама инженер по образованию. Мне очень нравится, когда вы четко и понятно говорите, вот особенно цифры, да. Это все настолько, как бы мир становится, ну, сказать понятным, это, конечно, вот, ну, вообще не сказать ничего, да, потому что ну, что может быть понятным в этом мире, да, тем более, например, на моем уровне. Но он как-то становится гармоничным. И я понимаю, что здесь настолько много связи, всего-всего, и я очень благодарна, конечно, сайту в целом, я также и как бы помогаю сайту, да, и это моя благодарность, потому что я считаю, что если меня учат, то за это надо обязательно заплатить. И доброго здоровья, конечно, вам и вашей семье. Меня очень греет эта мысль, да, что мы вот с вами с какой-то степени родные в том плане, что из одного города папа и из другого города мама. Да. Будьте благословенны. Очень благодарна вам. Спасибо огромное. Девочкам спасибо огромное.
Спасибо вам большое.
Спасибо, Марина. Спасибо за все слова, что вы сказали. Спасибо за материальную поддержку, на такие, как вы, и держатся все наши проекты. Вот, еще поднятая рука, с вашего позволения, последняя минуточка. Елена.
Да.
Елена, я вам сделала возможность говорить.
Включить звук есть, спасибо. Слава, огромное спасибо, я слушаю ваши уроки и погружаюсь полностью. Вот такой вопрос.
Да.
Мы считаем не один, не два, не три и так далее.
Это людей.
Людей, ну да, естественно, людей. А что может происходить в духовных мирах? Может, я глубоко захожу, но меня это интересует. Если считать неправильно, то есть вот какая связь и почему нельзя таких?
Я понимаю, что вы хотите говорить о очень духовных, высоких вещей. У нас понятие того, мы говорим, что Всевышний, он один. Вы знаете, что это, если можно сказать так, мото еврейского народа, «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». И мы считаем, что правильно, когда все и весь мир объединен.
Я поняла. И
объединен в правильной форме. А зло, оно, наоборот, нас разъединяет.
Угу.
Поэтому, когда мы хотим, чтобы еврейский народ был один, а счет, он, в нем есть опасность разделения.
Поняла.
Но это очень духовно и очень высоко. Я только намекаю на какие-то вещи.
Это я понимаю. То есть есть Эхад, есть один. Есть да. Мы единые в Творце, да. А если мы начинаем неправильно считать, значит, мы при этом себя разделяем, разъединяем с Творцом. Ну так,
В какой-то мере. И разъединяем все как будто бы. И это у нас есть горизонтально и вертикально, мы все разделяем.
Я поняла. Огромное спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Пожалуйста.
Дорогой.
Спасибо большое. Шаббат шалом. Пожалуйста.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом всем, что Всевышний всех благословил, что все здоровые продолжали быть здоровыми, что все больные выздоровели, и что было благо всему миру. И шаббат шалом всем. Большое большое спасибо. И Галит, большое спасибо.
Спасибо большое. Большое спасибо.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом. Большое спасибо,
Хава. Большое.
Большое спасибо.
Шаббат шалом.
Шаббат шалом, Хава. Большой привет всем.
Еще раз огромное спасибо, Батшева. Было очень здорово познакомиться вживую и просто вау. Спасибо. Рабанит Хаваром с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, доброе утро. Я сейчас маленький анонс сделаю того, что у нас сегодня еще предстоит, потому что я в начале урока что-то растерялась и не сделала этого. Я хочу сказать, что у нас сейчас Рабанит Хава, как всегда до Пейсаха мы убираемся на Пейсах. Сейчас, одну секундочку. Так. И сразу после Рабанит Хавы, через полчаса в 11:30 у нас Рабанит Лея Хмельницкая с очень интересным разговором, поэтому будьте до конца с нами. Вот, я не буду больше забирать время, правда, я сейчас опять включаю прямой эфир, вот параллельно с вами. Вот, и мы начинаем тогда. Сейчас, Рабанит Хава, можно немножко такую про нейтральную тему, пока у меня прямой эфир настраивается,
да,
чтобы
пожалуйста.
Наши слушательницы ничего не потеряли. Вот, это буквально минутка. Можно немножко повторить, что было на прошлом уроке, если можно? Или я тогда напомню людям, что опять-таки у вас будет возможность задать вопросы. И пишите в чате, и я озвучу.
Все. Наша встреча была 2 недели назад последняя, я так помню, да? На прошлой неделе был Пурим. Мы говорили... Кстати, планирование Пурима, вот интересно, если у кого-то получилось, потому что сегодня мы будем говорить про планирование уборки к Песоху, вот, и мы говорили про разбор вещей, алгоритм разбора вещей, я очень надеюсь, что вам это помогло, вот, я высылала табличку в WhatsApp, да, в группу WhatsApp, с чего мы начинаем, да, что очень важно, когда мы разбираем вещи на Песах, действительно спрашивать, что мы хотим оставить, не как это разместить, а что должно быть в моей жизни. И это как бы был принцип уборки, самый главный. А сегодня я коснусь темы покупок на Песах, тоже планирование покупок, и темы подготовки к Песаху. У нас с вами осталось всего 3 недели до Песаха, ровно 3 недели. И что мы можем успеть за это время?
Да, все, мы можем начинать, все в порядке. Все, прямой эфир пошел, так что все в порядке.
Угу. Да, тема подготовки к Песаху. Я ставлю слайды, буквально секунду. Так. Давайте начнем с расписания, на самом деле. Посмотрите, пожалуйста, да, вот это наш календарь. То есть мы с вами даже еще не здесь. У нас сегодня да, четверг перед шаббатом. И вот это оставшиеся 3 недели, потому что сегодня, скорее всего, все будут уже готовиться к шаббату. И на подготовку к Песаху у нас с вами остается 3 недели. 1, 2, 3. И 27 марта, да, Юдалит. Нисан – это Песах, вечер Песаха, и нам нужно вместить всю подготовку, да, вот в эти 20-21 день, даже на самом деле их меньше.
И пошел обратный отсчет.
Да. Во-первых, что я хочу, с чего мы начинаем вообще все планирование? Посмотрите на этот календарь. Я даже советую его вам распечатать. Если он у вас только где-то в телефоне или он у вас в компьютере, все равно, может быть, стоит, да, повесить это где-то на холодильник для всех, для всей семьи, чтобы все видели, во-первых, мы будем в него вписывать какие-то важные дела, да, что нужно сделать. А во-вторых, мы сами будем видеть, как мы продвинулись. И сразу же отмечайте себе те дни, которые у вас выпадают из подготовки. Например, день рождения ребенка, какая-то поездка, поход к врачу, какие-то неотложные дела. То есть, возможно, на что-то вам придется потратить целый день, остается уже гораздо меньше времени. Пятница у нас тоже занята подготовкой к шаббату, четверг часто тоже занят подготовкой к шаббату. То есть у нас с вами вот остается не так много дней. То есть можно даже сказать 5 умножить на 3, 15 дней за вычетом тех дней, когда вы заняты. Я хочу немножко говорить про покупки, потому что покупки – это тоже очень-очень важная тема на Песах. И это тоже забирает время. Сейчас, секунду. Да? Давайте посмотрим, из чего наши покупки состоят. Во-первых, продукты. Кто-то уже заказал мацу, да? Кто-то ее покупает в магазине, кто-то ее специально заказывает в определенных местах. Да? Это уже нужно продумать. Вино. У нас и вино, и виноградный сок. Да? Каждому человеку нужно выпить 4 бокала вина за седером. То есть нужно достаточное количество бутылок, да? Если у вас много гостей. Вот. Мясо, овощи и фрукты. И, возможно, каждый такая покупка, это будет другой магазин, возможно, да? То есть овощи и фрукты, может быть, это овощная лавка, мясо, может быть, вы заказываете тоже в каких-то больших количествах в определенном магазине. И тоже надо посмотреть заранее, когда вы откашировали уже свой холодильник, когда почистили и помыли, да? Морозилка, свободна ли для мяса. В Израиле мясо круглый год, оно кошерное на Песах, но все равно стоит протереть какие-то полки, да, подготовить полки, перебрать полки. Вот, и после этого отправляться за покупками. Да, должны быть освобождены полки для продуктов. Вот если кто-то уже это сделал, очень здорово, потому что если это сделать в ближайшие дни буквально, да, освободить несколько полок в шкафу, хотя кухня еще не кошерная на Песах, но туда вы уже можете складывать, да, какие-то. Даже после Пурима мне принесли мешлох, и там были продукты, огурцы соленые, да, кошерные на Песах, шоколадки кошерные на Песах, чипсы кошерные на Песах. То есть уже это не будет, да, то есть уже сложено на эту пасхальную полочку, да, и это может тоже мне экономить какие-то, да, деньги на покупки. Зелень – это что-то, что мы будем закупаться в последнюю очередь. Нам нужно много-много хассы, которые мы используем для марора. И тут тоже надо прямо в самом расписании решить, когда вы идете за зеленью. Скорее всего, это будет четверг перед Песохом, или, может быть, даже пятница, если так лучше, конечно, сделать это чуть-чуть заранее, чтобы действительно в магазине эта зелень осталась. Да, хорошего качества. И у нас еще категории дополнительные, средства для уборки, застилания кухни. То есть тоже это, возможно, нужно сделать уже сегодня, если вы еще это не сделали. Да? Бумага, полиэтилен какой-то, чем мы застилаем наши полки, средства для уборки, именно те средства, которыми вы пользуетесь, может, они у вас уже есть, да, но все равно стоит пересмотреть, чем я чищу духовку, чем я чищу холодильник, чем я мою окна, да, достаточно ли у меня тряпочек, вот это как бы тоже отдельный такой поход в магазин, наверное, можно с чем-то совместить, но вот опять же, выделить для этого время. Одноразовая посуда. Из-за того, что у нас Песах плавно, да, переходит, как после шаббата, да, мы переходим в Песах, то, возможно, будет нужна одноразовая посуда, потому что не все мы сможем перемыть, и, возможно, как мы трапезу организуем, да, как мы будем кушать хлеб в пятницу Песаха. То есть тоже продумайте, да, это тоже какая-то особая закупка. Кто-то пользуется вообще весь Песах одноразовой посудой, не считает нужным хранить именно пасхальные тарелки целый год в шкафу, да, специальные пасхальные. И иногда одноразовая посуда – это тоже такая вот выход из положения. Одежда на Песах, да, это отдельный пункт. Понятно, что, говорю, у нас сегодня карантин, не карантин, а сколько мы выходим из дома. Но дети, да, дети и женщины, это такие вот, это радость. Радость, да, написано, что у мужчин нет радости без мяса и вина, а у женщин без новой одежды. То есть, если я в последнюю неделю вспомнила, что мне ничего нового на Песах не оказалось, Да, а сейчас мне срочно нужно отмывать холодильник, мне нужно готовить, мне нужно убирать. Возможно, да, вы даже выскочите куда-то в магазин прогуляться, но, может быть, не сразу найдете то, что вы хотели, да, и будет какое-то, останется какое-то разочарование. То есть посмотреть, продумать, возможно, эти покупки можно сделать уже сейчас, поскольку на следующей неделе, я думаю, что да, кухне мы еще, многие еще не приступят. Да? То есть прямо заранее подумать, что я себе куплю, какой подарок я себе куплю на Песах. Косметика. Косметику мы тоже очень часто меняем. Да? Есть какие-то виды помады, например, должна быть кошерная на Песах. Крем для рук должен быть кошерный на Песах. И да, какие-то виды косметики. То есть тоже, может быть, заранее должна посмотреть свою косметичку, что мне нужно докупить, что я хочу поменять, да, и тоже себе запланировать вот такой поход в магазин, то есть если это вам актуально. И, конечно же, подарки. Подарки для детей. Подарки, если вы идете в гости кому-то на Песах, да, тоже заранее, в последний момент у нас не будет времени это делать. То есть это можно сделать тоже в ближайшие дни. Сегодня, кстати, конец сезона, в связи с карантином, да, большие скидки. То есть стоит вот покупки прямо распланировать на ближайшую неделю, мне кажется, каких-то вещей. Теперь, когда мы составляем список покупок, но нам важно понять, а что мы идем покупать, да, то есть когда я прихожу в магазин, смотрю на полки и думаю, это может быть, вот это здорово, то есть это не совсем правильно, тратит ваше время, мы очень часто мы покупаем лишнее, если мы идем с готовым списком, да, мы даже можем отправить мужа или можем отправить старших детей, да, за покупками, если у нас есть четкое понимание, что нам нужно. А что для этого тогда стоит сделать? Нужно написать меню уже заранее, вроде еще 3 недели, но все равно у кого-то есть какие-то книжки с пасхальными рецептами, кто-то делится с подружками, да, какими-то советами, да. Вспомните, что вы делали в прошлый Песах. Кстати, советую вам завести какую-то тетрадку специально для Песаха и туда вписывать ваши рецепты, замечания, какие-то вещи, которые нужно будет потом докупить, например, после Песаха, или что вам пригодилось, что вам не пригодилось в этот Песах. Прямо вот такую тетрадку. И там же собирать рецепты, да, и очень-очень удобно. Прямо можно это разделить, да, салаты, мясное, гарниры, супы, десерты, завтраки, прописать это. Вот каждая точечка здесь как бы стоит прямо написать. А в Песах идет очень много овощей, да, потому что если мы ашкеназимы, мы не едим крупы, да, то в основном мы будем готовить из овощей, да, гарниры, которые можно сделать, да, рагу, какие-то запеканки. То есть прямо пропишите, вам это даст какую-то точную, более четкую картину, что конкретно мы будем покупать. Вот я здесь оформила такой список, да, чистящие средства и посуда, да, не забыть про зубную пасту, не забыть про зубные щетки, да, для всех детей, а свеча 24 часа, свеча для вдовы, возможно, вам, да, понадобится новая чистая, которая не стояла на обычном столе. Шампуни, кондиционеры, да, вот какие-то такие вещи, их тоже стоит продумать. А овощи занимают очень большую, да, как бы часть нашего списка. И продукты, да, если вам нужна мацовая мука, если вам нужно специальное масло, яйца в больших количествах мы запокупаем, да, то есть вот прямо пропишите этот список и разделите его на категории, разделите его на походы в магазин. По поводу одежды, я, кстати, тоже советую пересмотреть, вот сейчас такой переходный период, мы меняем, да, зимнюю одежду, еще нет, но уже скоро, зимнюю одежду меняем на летнюю, на весеннюю, то есть Песах это как раз такая демисезонная одежда, и здесь можно прямо посмотреть, что у вас есть, что ребенку не хватает, потому что мы все равно идем за обновками, да, на Песах, так мы можем параллельно еще купить что-то именно того, чего нету к лету. И вот один из вопросов, как пережить Холя Моэд, как пережить неделю самого Песаха, когда мы не стираем совершенно. Да, так вот, здесь у нас в помощь и зимняя одежда, и летняя одежда. То есть мы как раз можем достать из шкафов и то, и другое, и нам будет достаточно одежды, да, пережить эту неделю без стирки. Прямо написать, то есть вот есть такая у меня табличка, прямо написать ребенок, да, имя ребенка, например, и написать каждому ребенку, что ему не хватает. Может быть, обувь, может быть, на какие-то юбки уже, девочка выросла уже из этих юбок, да, прямо, и смотрите, это такая табличка по расчетам, по посмотреть, насколько это обязательно, желательно, возможно или излишек, потому что очень часто мы покупаем какие-то вещи, потому что нам что-то захотелось, мы что-то увидели. Но если мы ограничены в бюджете, да, то здесь тоже, вот когда вы заполните табличку, сколько вы хотите потратить на чистящее средство, если вы хотите сделать ремонт, если вы хотите отправиться в какое-то путешествие семейное, да, экскурсия, химчистки, да, подарки, еда, да, то здесь вот какие-то вещи будут обязательные, а какие-то вещи уже будут желательные или дополнительные, да, и тут уже зависит, опять же, кто-то ограничен в средствах, да, то есть здесь эта табличка очень поможет действительно понять, на что стоит потратить деньги, да, и вот, будет уже какой-то понятный, четкий план. Давайте теперь перейдем к планированию вот этих недель. То есть сейчас я вижу эти три недели, что, на что должна обратить внимание. Во-первых, одна из важных вещей, что наш Песах, да, выпадает на Моцей Шаббат, и, следовательно, с одной стороны, да, я вижу, что у меня вроде как целая неделя на подготовку, на перестилание кухни. Это удобно, потому что если бы Песах был сразу же после Шаббата, и через несколько дней после Шаббата, то мы бы иногда думали, этот шаббат последний делать кошерный на Песах или не кошерный на Песах. Тут у нас все понятно, то есть у нас есть много времени на подготовку. Конечно же, шаббат уже будет в пасхальной посуде, да, мы все будем готовить для Песаха на этот шаббат. С другой стороны, мы должны приготовить все заранее на 2 дня, да, а кто-то еще и в диаспоре на 3 дня. То есть это очень непросто. И поэтому мы должны готовить заранее. То есть, смотря на этот календарик, я вижу, что у меня, скорее всего, смогу ли я что-то готовить в пятницу? Вряд ли. Да? Будет очень много списка, да? Что конкретно я должна сделать. Секундочку, я хочу, да, вам показать. Это, да, вот наша пятница, список дел, да, приготовить какие-то вещи пасхальные. Да? То есть, может быть, вот это зроа, хаса, харос, извините. Да, это все как бы все равно стоит даже в холодильник это положить, да, уже чтобы оно было готовое. Кто-то потом приготовить агадот, подушки, погладить китель, помыть детей, подстричь ногти. То есть вряд ли вы в пятницу будете еще и готовить, да, готовить основные какие-то вещи. То есть, может быть, что-то доготавливать, да, но на готовку у нас времени не останется. Опять же, нам не нужно будет в эту пятницу высыпаться, как мы стоит очень запланировать себе в любой Песах, чтобы женщина после работы, она еще и готовки, да, уборки, она еще выспалась перед седером. Вот в данном случае мы скорее всего, отдохнем в шаббат и с силами уже сядем до седера Песах. Вот. Но, тем не менее, пятница у нас очень-очень напряженная, поэтому, возвращаясь к нашему расписанию, да, я вижу, что пятница, она уже будет занята какими-то вещами, то нам нужно готовить как минимум четверг и среду, а может быть даже начать еще раньше. Вот я вам хочу показать свое расписание, которое я себе составила, и вы можете просто посмотреть, что вам нравится, что вам подходит. Да? Просто на своем примере я вам покажу, как я это планировала. Так вот, здесь написана диаграмма Ганта. Что это значит? Это такая система планирования, когда мы идем от конца, да, к началу, к нашему времени. То есть мы начинаем, как раз смотрим, когда Песах, что должно быть готово в пятницу. Чтобы было готово в пятницу что-то, да, то есть чтобы мне уже не нужно было готовить в пятницу, значит, я должна готовить в четверг и среду. Чтобы я готовила в четверг и среду, это значит, что моя кухня должна быть перестелена уже во вторник. Да? А чтобы кухня была перестелена во вторник, это значит, что холодильник и шкафчики, поверхности у меня должны быть помыты еще раньше. То есть мы идем из конца, да, к назад. Вот. Еще раз, да, вот выводы из календаря: шаббат и Песах вместе, следовательно, готовим на шаббат в пасхальной посуде, нужно больше времени в подготовку, и к середине недели стоит уже откашировать кухню. Вот эта неделя у меня распланирована. Да? стирка последняя, когда я ее буду делать? Потому что тоже мы захотим поменять постельное белье на Песах, правильно, на неделю. Нам надо его как-то успеть перестирать, чтобы оно не было у нас, не копилось, всю неделю не лежало, да, со всех комнат. То есть, скорее всего, в четверг, да, будет какая-то такая большая глобальная стирка. Нам нужно будет помыть полы. Потому что проверка хамца в этом году делается в четверг вечером, да, и перед этим мы должны все убрать квартиру, вот это окончательное мытье полов будет в четверг. А покупка зелени, как я сказала, зелень мы покупаем уже в последний момент. А среда мы готовим, да, я хочу приготовить одежду всем детям чуть заранее, да, уже в среду, чтобы у меня уже висела одежда, на 2 дня нам нужно приготовить, да, одежду детям. Потому что шаббат и праздник, или 3 дня, если мы находимся в диаспоре, погладить китель мужу, да, я здесь написала, я подумала, что это вещи можно перенести еще раньше, то есть погладить и приготовить одежду можно на самом деле в воскресенье, да, не обязательно ждать для этого среду, но как бы это последняя дата, не позже этого числа. Дальше. Да, помыть посудомоечную машину, перестелить кухню. То есть в среду, во вторник я должна перестелить кухню, чтобы в среду была возможность готовить. Покупка продуктов для готовки, да, покупка овощей для готовки. Опять же, я, может быть, в прошлых уроках говорила, и я это говорю по Емейшини, когда мы встречались и говорим про планирование, что рассчитайте свои силы. То есть сможете ли вы после перестилания кухни потом еще идти в магазин. А для кого-то магазин – это отдых. И он скажет, да, как раз вот я пойду за магазин, за покупками, я отдохну. То есть посмотреть, можно ли в тот же самый день распланировать таких 2 больших глобальных дело, да, работаете вы или не работаете, работаете утром, работаете, да, вечером, то есть это все от этого зависит, то есть, может быть, мне какие-то вещи нужно будет разбить еще на более маленькие шаги. А вот кто-то, может быть, кто-то за вас это делает, поэтому, например, муж идет за покупками, а жена в это время, не знаю, что-то убирает, или муж перестилает кухню, а жена в это время идет закупаться, да, то есть мы уже дальше вот эти вещи, которые она вписала в эти дни, я буду смотреть, кто это будет делать, да, мы это будем уже распределять обязанности. Холодильник должен быть помыт в понедельник, да, плита, пропылесосить диван в салоне, там много крошек, да, застелить полки, убрать посуду, да, вот эта неделя как распланирована. И вот посмотрите, здесь появляются новые надписи, да, теперь я смотрю, а что мне нужно успеть до этого, чтобы действительно оставить себе время на уборку кухни. Да, мне нужно убрать детскую комнату, мне нужно перебрать игрушки, потом перебрать лекарства, косметику. То есть какие-то вещи я могу делать заранее. Я могу это сделать уже на следующей неделе. Если я хочу делать какой-то глобальный ремонт уже, да, покрасить стены, тоже посмотреть, какие даты вам это подходит. Да, какие-то книжные шкафы. Да, что-то, что можно сделать уже заранее, повесить там табличку. Откошеровано на Песах, да, какие-то комнаты откошерованы на Песах. Да, посмотреть, в какие даты вы это можете вписать. Так, сейчас я просто смотрю, что у нас еще. Да, тоже, опять же, напишите себе список вещей, список действий, список того, что вам нужно успеть, и попытайтесь расписать это в свой календарь. То есть то, что я здесь показываю, я показала что-то свое. То есть у каждого из нас, да, кому-то удобнее откашировать, например, всю квартиру заранее, даже за неделю до этого кухня будет уже кошерная. А последнюю неделю мы хотим, например, всей семьей гулять, да, и ездить по каким-то разным местам, ходить в парки. Да. То есть тогда будет совершенно другое, да, другое расписание. Галит, я хочу спросить, если есть какие-то вопросы, потому что...
Вопросы есть поднятая рука. Спасибо, во-первых, большое. Вообще, я сижу, вообще понимаю, насколько... Каждый... Вот у нас не было 2 недели, еще 2 недели назад было ощущение, что так еще есть много времени. Сейчас четко понимаем, времени вообще нет. Вот, так что давайте, девушки, не откладываем. Нехама, я вам сделала возможность включить микрофон. Так, Нехама, у нас мало времени. Говорите. Так, Нехама, у вас получилось. Замечательно, мы вас слушаем. Нехама, включайте микрофон, говорите. Пока Нехама настраивает, я даю возможность включить Елене. Елена, я вам дала возможность включить микрофон.
Тогда раба. Уважаемая рабанит, у меня просьба. Я делала скриншоты по всему этому расписанию, по всем дням календарика. Но это очень быстро. Можно ли еще раз их показать, чтобы спокойно можно было, ну, то есть снять несколько скриншотов, потому что мне очень понравилось это расписание, оно идеально практически ложится на мои какие-то там замыслы.
Я сейчас его покажу, смотрите, само расписание мое личное, опять же, да, что это мое личное это расписание.
Я понимаю.
Я его пошлю в группы. Я пошлю в группы. И ты меня пошлю это в группу «Прекрасный Толдот», чтобы оно у вас было, да. А, вот. Есть у меня такая небольшая тетрадка, ну, в электронном виде, с различными табличками, да, табличка покупок, табличка планирования, табличка. Это уже история, если кто-то хочет нам, ко мне на консультацию или хочет такие получить таблички, то как бы можно просто, да, написать мне. Вот, это уже просто продукт, который я продаю, да. Вот. Вот, ну, какие-то основные вещи я вам скину в общее пользование. Да.
Спасибо, спасибо огромное, это дорого. Спасибо.
Еще какие-то вопросы?
Ага. Ну, все благодарят, и тут даже так вот красиво написали, что вы смогли навести порядок в душе, как бы, что была паника, а вы смогли вот внутри меня самой навести порядок. Это, по-моему, здорово. И очень красиво написали. Вот, и все просят таблицы, все. Так что, как в прошлый раз, вот пишут, что было очень удобно, когда вы нам послали таблицы.
Таблички с этим расписанием свою я обязательно...
Вышло. Да, и я хочу всем сказать, что кто хочет связаться лично с Рабанит Хавой, вы можете связаться со мной, а я уже вам помогу связаться с Рабанит Хавой. Вот, и я телефон дала. Дорогие девушки, у нас уже Рабанит Лея уже с нами. У нас осталось, ну, вот две минутки. И даже не знаю, тут столько поднятых рук. Мири, давайте попробуем. Мири.
Спасибо большое, доброе утро. Вот у меня такой вот вопрос. Вот мы сказали, мы делаем проверку на хамец уже в четверг вечером, а в пятницу вечером эрев шаббат, и у нас благословение на хлеб. Вот как это организовать?
Вы просто убираете полностью всю свою квартиру, и вы оставляете одну коробочку с хлебом, да, с теми. Обычно это берут питы, потому что они не крошатся, да. То есть, когда мы делаем проверку на хамец, мы убираем весь дом на неконтролируемый хамец. А вот то, что мы будем есть, это у нас остается до определенного часа в субботу, да, потому что мы должны успеть сделать еще утреннюю, субботнюю трапезу с хлебом, да, некоторые даже успевают где-то до 10:30 утра сделать аж и вторую трапезу, и третью трапезу, сразу две рано утром трапезы. И тогда нет никакой проблемы. То есть в четверг вечером проверили квартиру, оставили эту коробочку, и вот в пятницу, когда доели последние крошечки, да, то, что осталось, можно спустить в унитаз, и так мы прощаемся с концом.
Я поняла. И это еще вопрос, пожалуйста. Вот те, кто на карантине. Вот я попала вот вчера на карантин, на самоизоляцию, только две недели. То есть у меня на покупки все приготовление к Песоху остается только неделя. Вот как это все? Есть возможность за неделю успеть подготовиться к Песоху? Дом, понятно, есть время откашировать, а вот с продуктами как быть?
Во-первых, если вам удобно это, потому что сегодня заказы онлайн, мне кажется, очень-очень удобно, что вы можете действительно... даже по телефону очень часто заказать и продукты, и чистящие средства. Но, в принципе, все возможно. Просто вы должны выделить себе последнюю неделю время на уборку, посмотреть, где тот аллахический минимум необходимый. Потому что мы очень часто там стираем занавески, моем окна. Да? То есть это не нужно тогда будет делать. Если мы хотим убрать нашу квартиру буквально там за три дня, да, или за неделю, то просто расписать себе очень четко вот тот минимум, на который, да, вы будете бросать все усилия свои. Это в принципе реально, просто распланировать нужно.
Поняла, спасибо большое.
Спасибо большое. Очень много аллахических вопросов. Вы подняли нам вот эту больную тему этого шаббата. Поэтому я хочу вам сказать, что у нас будет специальный особый урок. Вот буквально вчера я его организовала. Сейчас... Вот, и этот урок будет в 22 числа, в понедельник, с Равом Пантелятом, посвящен полностью вот этому шаббату, Аллахе, как мы будем кушать хамец в очищенном от хамца доме. Вот, так что полностью, я уже сейчас вас приглашаю, полная информация есть на сайте toldot.ru, можете у меня лично спросить, есть группа WhatsApp и сейчас телеграфа в Рава Пантелята, где тоже можно эту информацию получить. Ну и заодно я вам скажу, что уроки Рава Пантелята, это каждый понедельник 9 вечера по Израилю, подключайтесь, и всю Аллаху можно учить вот таким образом. Вот. Я очень много вопросов, я вижу сейчас поднятых рук. Дорогие девушки, ничего нельзя поделать, время наше истекло с Рабанит Хавой. Но на следующей неделе Рабанит Хава опять с нами, и будет новая тема. Но тем не менее, у вас будет возможность задать свои вопросы.
Галит, если возможно, можно просто собрать эти вопросы, я, возможно, сделаю просто маленькую статью, и мы скинем это в группу.
Да? Отличная идея, так что, опять-таки, я телефон свой еще раз напишу, пожалуйста, пишите мне WhatsApp, и все. Видите, как ближе к Песоху у нас все напрягаемся, так напряжение растет. Но все будет хорошо.
Да, спасибо
все большое. Начали. Огромное спасибо. Огромное спасибо. Шаббат шалом.
До свидания.
Вот. А сейчас я хочу представить нашу следующую... Сейчас, одну секундочку, я проверяю, почему у нас нет видео и звука. Сейчас. Так. Все. Рабанит Лея. Вот, я хочу вам представить Рабанит Лею. Если вы с ней не знакомы, то вас просто я вам завидую, что вы сейчас вот познакомитесь, откроете для себя этого лектора. Сейчас, одну секундочку. О, вот. Поэтому я вам хочу сказать, что Рабанит Лея, я дружу уже много-много лет. Она повлияла очень сильно на мою жизнь и вообще для меня. И я хочу сказать, что для меня большая честь, что Рабанит Лея сегодня с нами, у нас в студии. Вот, я очень рада, что она согласилась и приняла наше приглашение. И также я хочу вас всем сказать, что у нас просто есть уникальная возможность, поскольку сейчас Toldot.ru пригласил Лею дать цикл небольшой, правда, но уроков. Поэтому в это ближайшее воскресенье, правильно я говорю, Лея? В это воскресенье, во сколько, 8 вечера?
Мне кажется, в этот раз в 9.
А, в 9. В 9 по Израилю, пожалуйста, подключайтесь. И также на сайте toldot.ru в разделе «Учеба Zoom» есть записи цикла, которого мы вот с Рабанит Леей делали летом, по воспитанию детей. И также есть вот эти новые циклы уроков, которые сейчас идут. Там тоже есть эти уроки. И этот урок тоже будет. Ой, я забыла. Ну ладно, все, мы уже оставим так. Вот. Так что вот. И я вам хочу сказать, что Рабанит Лея – это педагог, семейный консультант и многодетная мама. И то, что она рассказывает нам, это не теория. Это действительно ею применяется на практике, и все получается. И это реально работающая методика и то, чему нам Лея рассказывает. Я это знаю точно, что я знаю ее дом, я знаю ее детей, и это правда. Вот. Так что приятного вам прослушивания, приятного провести время с Леей, и также не упустите возможность задать вопросы. Все.
Спасибо за комплименты. Да, Бизрат Ашем. Спасибо большое, Галенька. Начинаем, да, урок? Сегодня мы будем говорить про пап, про мужей. Да, начинаем. Как сохранить радость, вы говорили. Галя, когда готовились к этому уроку, думали, как бы нам сохранить радость от Пурима и до Песаха. Так одна из вещей, как сохранить радость в доме, это с этого мы начнем. Нам всегда очень хочется донять, чтобы было в доме хорошо и приятно. И чтобы все время оставаться в хорошем настроении. никогда не терять самообладание и смотреть на все положительно. Но только почему-то так у нас не всегда получается. И, к большому сожалению, все как раз эксцессы и проблемы как раз находятся там, где появляется мой муж. Вот об этом мы как раз сегодня будем говорить. Одна женщина при встрече говорит мне: «Я терпеть не могу, когда мой муж ходит за покупками. Каждый раз, когда он приходит домой с покупками, с продуктами, которые он купил, меня это дико раздражает. Я просто не в состоянии это видеть. Все, что он покупает, это все не то, не то, чтобы я хотела, или слишком дорого. Я ему уже много раз говорила, что я хочу покупать продукты сама. Но все равно он периодически ходит в магазин. И каждый раз я срываюсь, злюсь на него». Другая говорит, что мне ужасно тяжело пережить шабаты. Шабатные трапезы для нас – это большая проблема. Как только все садятся за стол, мой муж начинает раздражаться на любую мелочь. Кто-то что-то пролил, у кого-то что-то упало, кто-то что-то не то сказал. Он может высказаться в очень красивой форме. Мне это очень тяжело. И говорит третье. А мой муж разрешает кушать сладости детям в любых количествах. А четвертая говорит, что ее муж все время опаздывает. И с ним нельзя ни о чем не договориться. Вот уже решили, все, решили вместе куда-то пойти, ходить в магазин или просто погулять. И вместо того, чтобы вернуться в 7, как договорились, он может вернуться в 8, 8.30, 9. Или вообще забыть о том, что мы договаривались о чем-то. А если речь идет о Песахе, то это вообще у нас тут куча претензий. Или муж не помогает совсем, или помогает, но делает это совсем не так, как я бы хотела, и делает не то, что нужно. Или даже если он делает то, что нужно, но очень медленно, очень медленно. И мне это не нравится. Что делать? Так. К сожалению, можно привести еще очень много примеров на эту тему, когда жене не нравится поведение мужа. И тем больше, тем более, когда она ему об этом уже говорила, говорила не раз, не два, не пять, и просила, и каждый раз скандалы, и каждый раз ссоры. И ничего не меняется. Столько раз просила вести себя по-другому. И все напрасно. И такие ситуации возвращаются за дня в день и портят нам, к сожалению, всю картину. Правильно? Я очень стараюсь на самом деле быть дома как можно в большем хорошем настроении. Стараюсь не заводиться на всякие глупости и шалости детей, которые они делают. Не обращать внимания на мелочи. И у меня это даже получается. Но как только происходит что-то с мужем, я не могу с собой справиться. Я начинаю взрываться, сердиться, ругаться. Нет, на самом деле иногда у меня даже хватает сил сдержаться. Я могу даже иногда сдержаться и ничего не сказать. Я делаю, что все в порядке, и все, как будто ничего не произошло. Но внутри мне очень плохо. Я не могу понять, почему. Почему он так себя ведет? Он же знает, что мне это не нравится. Чтобы изменить как-то ситуацию, давайте поглубже посмотрим, что с нами в этот момент происходит. Тот момент, когда что-то происходит не так, как я хочу, происходит что-то, что мне не нравится. Я чувствую себя очень плохо. Мне хочется, чтобы все было по-другому. Мой внутренний голос говорит: нет, не так должно быть. Не так. И я внутри думаю: вот если бы только мой муж побольше думал обо мне, побольше заботился, если бы только мой муж приходил вовремя, если бы он только покупал то, что мне нравится, и делал то, что я прошу, и не кричал бы на детей, и в подготовке к Песаху делал бы точно то, как я его прошу, ну тогда было бы все прекрасно. Я была бы тогда счастлива. И для этого я начинаю действовать. Я пытаюсь поговорить с мужем. пытаюсь ему объяснить, как мне важно. Пытаюсь сказать ему что-то. Но, как правило, время идет, и ничего не меняется. Все остается на своих местах. Сейчас я хочу принести вам один небольшой пример, который написал Лев Николаевич Толстой. Все помнят такого гениального писателя. Как известно, он, кроме писателя, был очень хорошим педагогом. И даже открыл школу для крестьянских детей. И он пишет такой пример. Представьте себе, сидит человек у себя дома, а на улице начался дождь. Сначала упало несколько капель, а затем развился настоящий ливень. Тут человек поднимает глаза и видит, что его крыша протекает. И потолок понемножечку начинает мокнуть, и даже уже начинает капать вода. Конечно, это ему страшно не понравилось. Он стал думать, что делать? Что предпринять? Тут его осенила идея. Он вышел на улицу и начал кричать. «Так, ты, туча, пожалуйста, иди немножко направо, вот чуть-чуть-чуть-чуть направо. А ты, туча, пожалуйста, чуть-чуть вот сюда налево и не лейте, пожалуйста, на мой дом. Ну что же такое?» И вместо того, чтобы починить свою крышу, человек стоит и разгоняет тучи. Если бы мы с вами видели такого человека на улице, что бы мы про него сказали? Мы подумали, что он не совсем в порядке. Правильно я говорю? Так вот, мы на самом деле думаем то же самое. И делаем то же самое. В тот момент, когда мы хотим изменить поведение мужа или поведение какого-то любого другого человека, мы выглядим точно так же, как этот человек из примера Толстого. Мы тратим огромное количество сил и энергии, чтобы изменить другого человека. Но изменить его нельзя. Как можно изменить человека? Изменить поведение человека нельзя точно так же, как разогнать тучи. Поскольку каждый человек, он выбирает, как себя вести. И я могу разбиться, чтобы кого-то другого изменить. А что я могу? А что я таки да могу? Все, что я могу изменить только себя и свое отношение к ситуации. Вернемся к нашему примеру. Муж купил не то, что нужно. Например, жена злится, ругается. Что в данной ситуации можно сделать? Можно разделить эту проблему на две части. Что я могу изменить и что я не могу изменить. Ведь что-то конкретное уже произошло. Оно произошло. Муж пришел и принес то, что я его не просила и вообще не хотела. И вообще хотела сама пойти в магазин. Но это уже произошло. На иврите говорят «зе мацав натун» – это данность. Все, она уже есть. Теперь, в той ситуации, в которой я нахожусь, я разделяю проблему на две части. То, что я да могу изменить, и то, что я не могу изменить. Поведение мужа я не могу изменить. Я уже пробовала, кстати. Пробовала, пыталась. Опыт показывает, что не могу изменить. Его поведение не в моей власти. Его поведение – это его выбор. А вот свое поведение я, да, могу изменить. Например, могу приготовить что-нибудь новенькое из тех продуктов, которые он купил. Могу их потом кому-нибудь отдать или на благотворительность. Могу придумать еще что-нибудь. И вместо того, чтобы опять ходить в конфликт, моя реакция будет совсем другой. Решение, на самом деле, может быть очень-очень простым. Но почему-то оно не приходит нам в голову. И даже если приходит, то мы все равно не принимаем его в расчет. Почему? Вот это важно. Очень. Почему же я не делаю так, как очень просто можно было бы поступить. Это происходит потому, что я внутри на самом деле уверена, что есть только один взгляд на вещи. И это мой взгляд. То, как я смотрю на вещи, мне кажется самым правильным, единственным правильным взглядом. Я считаю, что так как я смотрю на вещи, это совершенно объективно, и любой другой вариант ошибочный. Поэтому, когда происходит что-то не так, как я имела в виду, то моей целью сейчас становится доказать, что я права. И вместо того, чтобы спокойно решить возникшую проблему, я начинаю воевать и отстаивать свою правоту. Обратите внимание, проблема возникла только у меня. У мужа все в порядке. А поскольку она возникла у меня, то и решение только у меня. И возможность решить ситуацию появляется только тогда, когда мы поймем, что мое видение на самом деле очень субъективно. Очень субъективно. И вполне может быть, что кто-то другой увидит это совсем по-другому. И пока я занята собой, я совершенно ослеплена, и нет ни малейшей возможности увидеть другие варианты. Интересно, что как на русском языке, так и на иврите слово «видение» связано с пониманием. Например, точка зрения. Да, казалось бы, мы говорим сейчас про смотреть. Зрение – это чувство, что я просто вижу. На самом деле нет. Точка зрения, видение или мировоззрение. Все эти слова означают, по сути, мое понимание. То есть, когда мы видим что-то, это не просто действие глаза, это работа мозга. Мы видим что-то, и одновременно этим объясняем себе увиденное. Точнее, даже еще больше. Мы уже изначально смотрим на ситуацию через призму нашего понимания. Поэтому все, что я вижу, изначально субъективно. И если есть что-то, что мне не нравится, оно не нравится только мне. И оно не нравится только потому, что должно быть не так. В моем понимании должно быть не так. А я же точно знаю, как должно быть. А как не должно? И поэтому, когда происходит что-то не так, как должно быть, мне становится плохо. Другими словами, я сама являюсь причиной того, что мне плохо. И поэтому решение проблемы тоже находится в моих руках. Только я сама могу разрешить эту ситуацию. Каким образом? Через изменение своего понимания происходящего. Через изменение своего понимания происходящего. Вот это то, что действительно в моей власти. Но есть здесь еще одна проблема. Мы вообще не готовы делать какие-либо изменения. Почему? Давайте вернемся к нашему примеру. Жена говорит, почему я должна что-то придумывать? Почему я должна что-то придумывать? Он будет покупать неизвестно что. Он будет делать неизвестно что. Он будет мыть то, что вообще я не просила его мыть. Или заниматься покраской комнаты, которую вообще мне совершенно сейчас не упала. А я должна буду потом выискивать рецепты или готовить то, что вообще не имела в виду приготовить и думать, что я буду теперь с этим делать. И как я потом буду отмывать эту комнату еще от краски после всего. А перед тестом совсем не так много времени. Это же несправедливо. Это несправедливо. Он не прав. Он не прав. И он должен измениться. Нахон, да. Теперь давайте поговорим о справедливости. О том, к Кто прав? А кто виноват? Знаете, на дороге существует такое правило. На иврите оно звучит таким образом. Аль-тие-цудек, тие-хахам. Что в переводе означает не будь правым, а будь умным. Лучше даже сказать мудрым. Почему? Почему на дороге так важно быть умным? Ага. На дороге ходи не будь умным. Речь же идет о спасении жизни. Если какой-нибудь умник сотворит какую-нибудь глупость, то если я сейчас буду доказывать ему свою правоту, это может стоить, не дай бог, жизни. То есть этот девиз «не быть правым, а быть умным» буквально, буквально спасает жизнь. А самое важное, что не только на дороге, но а также во всех других областях жизни. В первую очередь дом. Вместо того, чтобы отстаивать свою правоту, надо подумать, что я могу сделать, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию и тем самым спасти свою жизнь. Спасти жизнь всей своей семьи, своего шломбай. Когда мы уверены в собственной правоте, у нас нет ни малейшего желания менять свою точку зрения. Только отказавшись от того, чтобы я была права, только отказавшись от того, что я права, я могу что-то изменить. Когда жена, увидев мужа с покупками, занята только тем, чтобы доказать ему, насколько он не прав, и предъявляет ему гору претензий, она на самом деле не хочет решить проблему. А быть мудрой – это означает перестать вообще заниматься тем, что делает другой. И переключиться на то, как бы я хотела себя повести, чтобы облегчить себе жизнь. Я здесь сделала остановку, чтобы переварить. Быть мудрой – это вообще перестать заниматься поведением другого человека. И вообще перестать смотреть, что делает другой человек. То, что он делает – это его выбор, это его поведение. А вот как я хочу себя повести – вот это, да. Интересно, что даже, да, мудрецы говорят, что мудрость женщины – это основа дома. Сейчас я хочу привести вам пример, который описан в Гемаре. В Гемаре Масехет Авода Зара описывается такой пример. История про Рави Элиэзер бен Дурдай. Как известно, не было ни одной женщины, извините, легкого поведения, которую бы он не навестил. И тут он узнает, что где-то за семью реками, реками есть еще одна такая, которой он еще не был. И он собирает кучу денег и переплывает 7 рек, чтобы познакомиться с еще одной. И вот он стучит в дверь, она ему открывает и говорит: знаешь, Элиэзер, у тебя нету места в будущем мире. Ты уже, по-другому говоря, ты уже упал настолько низко, что у тебя нет места в будущем мире. Эти слова на него серьезно повлияли. И тогда он решил, что все. Последняя точка. Теперь он должен... надо срочно раскаяться и вернуться к чуде. И что он делает? Он садится и начинает взывать к горам. Горы, вы такие высокие, вы находитесь так близко со Всевышним. Попросите за меня. А горы ему отвечают: ой, у нас у самих так много, о чем мы должны просить. Сначала мы будем просить о себе, а только потом о себе. У нас нет на это возможности. Тогда он смотрит на небо и говорит: «Небеса, вы такие большие, вы такие высокие, бескрайние. Попросите обо мне у Всевышнего». И небеса ему говорят: «Ой, нам так много надо просить о себе, что до тебя дело не дойдет». Тогда он обращается к рекам. «Реки, вы такие длинные, такие могучие, такие у вас так много воды. Попросите обо мне у Всевышнего». И реки ему тоже отвечают: «Ты знаешь, дорогой, у нас так много, что мы должны просить о себе, что на тебя у нас времени нет». И тогда что делает Элиэзер бен Гурдай? Он садится, кладет голову между коленей и начинает плакать. И плакать, и плакать, пока душа его не покинула его тело. И в этот момент выходит Бат-Коль. Что такое Бат-Коль? Это голос с небес. И провозглашает: «Раби Элиэзер бен Дурдай музман лехаей олам аба». Что в переводе означает: «Раби Элиэзер бен Дурдай приглашен в мир, в будущий мир». Вот здесь вопрос. Какой же это раби? Какой же раби? Он же только что был так низко. Он же пал настолько низко. И у него не было вообще места в будущем мире. И вдруг голос с небес говорит: «Раби». То есть не только было принято его раскаяние, но еще и голос с небес назвал его раби. Когда мы называем кого-то раби? Раби – это учитель. То есть раби Элиэзер бен Дурдай научил нас чему-то очень важному. А чему? Перед тем, как он стал плакать, когда он услышал, что все ему отказали, и не на кого надеяться, он сказал такую фразу: «Эйн адавар талуй эла би». Что означает: ни от кого эта вещь не зависит, а только от меня. Ни от кого эта вещь не зависит, а только от меня. Тем самым, что он научил нас этому великому правилу, я надеюсь, что меня нормально слышно. Тем самым, что он научил нас всех этому великому правилу, он теперь называется раби. И вот это и есть ключ, как не потерять нам сообладание и как сохранить нам нашу радость. Перестать наконец-то обвинять других и не ждать от других, что они изменятся ради тебя. Все, что я могу, это только я сама. Все, что я могу, это изменить свое отношение к тому, что происходит. То, что происходит, это данность. Данность, которую дал мне Всевышний. То, что происходит, это только в моих руках, как я к этому отнесусь. И как я буду к этому, да, относиться в дальнейшем. Поэтому можно подвести такой итог. Надо перестать тратить энергию на попытки изменить другого человека. Перестать тратить энергию на попытки изменить эту реальность, на попытки изменить наших детей, на попытки изменить общество, на попытки изменить тех, кто нас окружает. Все, что меня окружает, это условия моей работы в этом мире. Все, что меня окружает, это Всевышний мне дал для того, чтобы я наконец-то приблизилась немножко к тому, что является моей настоящей работой. Если я этого не делаю, Саша, для чего я в этот мир пришла? Что что мои проблемы с мужем, это они заключаются в том, чтобы купить правильные продукты или правильно помыть то, что я имею в виду помыть. Только для того, чтобы я сама научилась смотреть на вещи по-другому и стать другим человеком. Второе, что можно сделать, это понять, что мой взгляд, он очень субъективен. И можно видеть вещи совсем по-другому. Если я смотрю на вещи через призму своего понимания, и мне хочется так, никто не сказал, что так оно должно быть. А кто-то другой видит это по-другому. И последнее – это стать, наконец-то, мудрым и найти, каким образом я могу решить эту ситуацию по-другому. Как я могу посмотреть на нее по-другому? Что есть здесь, что я еще не уловила? Перестать заниматься поведением другим, увидеть, что есть другие варианты. Сколько, как мы говорили, чем больше я занята доказательством собственной правоты, тем меньше я готова вообще понять нормально, что происходит, и включить мозги, и увидеть, что я могу здесь сейчас сделать, чтобы не взорваться, не поругаться, и остаться в хорошем настроении всегда. Если есть вопросы, можно их задать.
Спасибо большое, Рабанит Лея. Вопросы есть, и у нас есть поднятые руки. Сейчас я буду включать микрофоны. И до этого я еще раз всем напоминаю о том, что у вас есть уникальная возможность задать вопросы и пообщаться с Рабанит Леей. Для этого вам надо написать мне в чат, я озвучу ваш вопрос, или поднять руку, и я вам дам возможность включить микрофон. И прежде чем мы перейдем к вопросам, я еще хочу сделать несколько анонсов по поводу наших уроков на сайте toldot.ru в разделе Zoom, на канале Zoom. Это в ближайший Муцей Шаббат, по выходу субботы, в 8 вечера будет возобновляться опять серия уроков Камелы Райс. Поэтому сразу за ней Рабанит Рика Гдалевич. Так что не упустите эту возможность. Полную информацию об этих уроках можно получить на сайте toldot.ru в разделе Zoom «Учеба». Все, извините, пожалуйста, за наши административные дела. И я делаю возможность включить микрофон Нине. Нина, мы вас слушаем. Нина. У Нины что-то не получается. Нина. Дина, тогда попробуйте вы.
Большое спасибо. Очень интересная лекция. И у меня вопрос. Это же не значит, что мы не должны как бы просто просить вежливо и красиво как бы человека, чтобы все-таки он купил правильно, что может, если он может постараться так-то и так-то. Это же не значит, что мы должны прекращать это просить.
Нет, нет, так, ни в коем случае.
Ну, сделать так, так надо. Я поняла твое настроение, да?
Мы с нашим мужем можем просить все, что угодно. Конечно, да? Мы можем просить и разговаривать с ним, мы можем объяснять ему. Если он принимает это с удовольствием, замечательно, это здорово. Но бывает очень часто такое, что жена просит и просит, и просит, а ничего не происходит. И муж продолжает делать, что ей кажется совершенно, ну, вообще не то. И тогда она начинает злиться, да? Вот. А если он согласен, в порядке, замечательно. Извините, Галенька, я вижу, что есть вопросы, прочитываю чат тоже. Я вижу, что есть вопросы, которые люди могут хотят задать индивидуально или спрашивать группы. А если можно, да, напиши мой телефон. У меня есть, дорогие женщины, мой телефон и мой имейл. они одинаковые на самом деле. Вы можете мне звонить, задать любые вопросы, и я вам расскажу про все, что есть, и постараюсь ответить.
Да, я сейчас всем посылаю в телефон Рабанит Лея. И единственный момент, что вы должны учесть, что Рабанит Лея нету WhatsApp-а, поэтому если вы из-за границы, то вам надо вот по имейлу. Чуть попозже я пошлю имейл тоже сейчас. Я вот сканирую и вам пошлю. Вот. И буквально мне это займет несколько минут. Что у нас сейчас происходит? Так. Дина, мы заканчиваем с вами разговор, или у вас еще есть вопросы?
Спасибо. Да, то есть, ну, имеется в виду, то есть, как ты повлияешь на человека в лучшем плане, если, ну, если не можешь его просить, как бы, если он все равно делает то же самое, как, да? То есть, если это действительно что-то плохое, то есть, не только продукты, да, то есть, что-то как... касающиеся, ну, более важных вещей, например, okay. Когда ребенок болеет, например, насчет помощи или еще что-то, то есть, ну.
На самом деле, то, что мы говорили про субъективное восприятие, это касается всего. Иногда нам кажется, что это объективно плохо. То, что он делает, это объективно плохо. Здесь возникает вопрос, вы в этом уверены, что это объективно плохо? Вы в этом уверены, что должно быть по-другому? Мы же очень многих вещей не знаем и не берем в расчет. Жена смотрит на поведение мужа и только своими глазами. Понимаете? Вот, поэтому,
да, ну просто имеется в виду, что даже если те же продукты, то есть получается, я должна каждый раз на ходу придумывать, готовить или что?
Я могу придумать.
Потому что я думаю, что можно
сделать. Что мне удобно, то я и сделаю. Смотрите, прежде всего, если это продукты слишком дорогие, и я не хотела бы потратить столько денег.
А если продукты просто испорченные, или, ну, как вы знаете, то есть, если берешь такие вещи, которые, ну, ну, ты из них ничего не приготовишь просто.
Ну, бывает
такое часто.
Бывают такие ситуации, в которые я попадаю, я ничего с этим сделать не могу, вы знаете. И тогда мысль о том, что Всевышний существует, и он точно знает, что происходит, очень помогает. Знаете, иногда с людьми происходит, не дай бог, не про нас будет сказано, но вот, например, человек может случайно загреметь в больницу, или еще что-то может произойти, что вдруг переворачивается вся жизнь. И я бы этого совершенно не хотела. Но как оно происходит? Или вдруг останавливает милиция машину, да, и требует большой штраф. Бывают разные ситуации. Только нужно разделить. Они никакого отношения к мужу конкретно не имеют. Они имеют отношение к тому, какие у меня отношения со Всевышним, и что он хочет, чтобы я сейчас сделала. Смотри, я получила продукты какие-то. Что я могу, если я хочу, я могу отдать соседке.
Подождите, но как это Всевышний? Я думала, это выбор мужа, как бы, как он это делает, разве нет? Это же тоже его право выбора, как он делает что-то. То есть,
ну, я думаю, есть обязанности. Что, скажем,
если муж как бы...
Если муж заранее не проверил...
как бы, или необходимые вещи.
На самом деле, обязанности есть только у меня. Обязанности мужа, они на муже. Это не мое дело, его обязанности. Вот, но если
ну, правильно, да, это не мое дело, но имеется в виду, как семья будет функционировать, скажем так, если только я свои обязанности выполняю.
А семья функционирует великолепно, потому что вместо того, чтобы сейчас был взрыв и ссора и конфликт,
не, я не говорю про ссоры, я имею в виду, как повлиять так, чтобы без ссоры.
Дорогая,
то есть, да, я понимаю, что нужно себя успокоить, и как бы, ну, если принес, то ладно. А, ну, на будущее хочется как-то влиять, чтобы помочь ему.
Я вам хочу открыть большой секрет. Если с урока это еще будет очень понятно, но это еще раз огромный секрет. Вы не можете повлиять на поведение другого человека. Вот знаете, я иногда хочу сесть на диету. Я прихожу к диетанице, она мне говорит, знаешь, дорогая, тебе нужно кушать только это, и вот такие определенные часы. Вот, пожалуйста, если ты будешь так делать, ты будешь супер красавица, сейчас похудеешь и будешь вообще, да, вот. И я прихожу домой, к холодильнику. Ну, повлияйте на меня, чтобы я перестала наконец-то жрать всякую гадость. Ну, повлияйте на меня, пожалуйста. Ну, чтобы кто-нибудь на меня, ну, это диетанец, ну, чтобы она повлияла на меня. Понимаете, самая большая баса и самая большая проблема. Я не хотела, я не могу повлиять, я не могу никого изменить. Потому что поведение человека в его руках, это его выбор. Теперь, что происходит? Я хочу два слова сказать, раз уж мы затронули эту тему. Что происходит в момент ссоры? В момент ссоры происходит такая вещь. Не ссоры даже, да, а вот возникает что-то, что я вижу, что мне не нравится. Так? И вот вы говорите, я хочу повлиять. Но я же могу как-то повлиять, да? Вот давайте посмотрим. Например, муж, вот давайте оставим сейчас продукты, муж начинает мыть плиту. И он моет ее очень тщательно и очень медленно. Я уже всю кухню могла бы уже за это время закончить. А он продолжает тереть и зубочисткой вытаскивает со всех сторон. Окей, представили себе такую ситуацию? О. И вот вы стоите на него, смотрите, а он чистит. Что в вашей голове сейчас проносится? Какие мысли? А мысли такие. Ведь то, что он делает, это же не нужно сейчас. Да уже там и хамца-то уже нет. И уже залили 30 раз этой экономикой, я не знаю чем. Ну, да, и дальше, что я думаю? Он всегда делает то, что он хочет. Он эгоист. На мои просьбы ему плевать. Ему плевать, что я сейчас стою и жду, и не могу продвигаться дальше в кухне, потому что он занят этой плитой посередине кухни, естественно, потому что ее же надо выдвинуть из того места, где она находится. Да, у меня есть огромный список того, и еще плюс, как это было в прошлом году, и то, что он никогда вообще меня не слышит, и то, что ему всегда на меня плевать, и ну и так далее. И все это сейчас находится у меня в голове. А я как к себе отношусь, а я при этом делаю для него все, и на все просьбы его отвечаю, и готова во всем ему помочь, и носки грязные его стираю, и готовлю ему то, что ему нравится кушать. Я делаю для него все, а он гад. Теперь посмотрите, что происходит. Я и он, да? Я говорю себе, он гад, он эгоист, он думает только о себе, ему плевать на меня и вообще. А я праведница, со мной все прекрасно. Таким образом я смотрю на мужа сверху вниз и каждый раз даю ему такие подзатыльнички. Ты гад, ты эгоист. Понимаете? И это получается подсознательно, это не сознательно, подсознательно. И даже если я, прослушав лекцию Рава Кушнира, решила, я буду уважать своего мужа, я буду его уважать. И вот я смотрю на то, как он моет мою плиту, и говорю себе, так, тихо, спокойно, сжать зубы и ничего не говорить. Надо же уважать. А, еще сказать спасибо. Я ему говорю, дорогой, слушай, какой ты молодец, как ты здорово. Секундочку, я просто не смеяться. Как ты здорово моешь плиту. У нас будет супер Песах. Я не только что я не взрываюсь, я даже проявляю уважение внешнее. И я даже говорю ему спасибо. Но только что, но только внутри себя я думаю, когда ты закончишь уже наконец? Правильно? И получается, что то, что я ему говорю, это совершенно не важно. Это абсолютно не важно. Нам очень... сейчас закончился период, пуримский период с масками, но, к сожалению, ничего не закончился, коронный период с масками, и мы носим эти маски. Но эти маски – это только маски. И то, что я ему с маской скажу, дорогой, ой, как здорово! А внутри при этом я говорю ему... да? То он слышит то, что у меня внутри. И он не слышит то, что у меня снаружи. И поэтому возникает конфликт. Я ему подзатыльнички, а он мне, естественно, хочет вернуть подзатыльнички. И таким образом происходит между нами скрытая война. Даже если она закрытая, то есть я не кричу на него, я не, да, не, как будто бы все в порядке, а на самом деле происходит сейчас между нами скрытая война. Я подсознательно ему подзатыльнички, а он подсознательно мне подзатыльнички. Поэтому происходит такая вещь. Я ему, он мне, я ему, он мне. И покупают продукты, которые мне совершенно не упали. Казалось бы, что ты купил-то дрянь какую-то? А он подсознательно это купил, для того, чтобы мне взять подзатыльнички. И в тот момент, когда я это понимаю, я могу остановить наконец-то этот замкнутый круг. Я могу его остановить. Я могу сказать, а кто сказал вообще, что должно быть так? Муж не должен быть в быту так долго. Кто сказал? Кто это сказал? Ты сейчас стоишь на кухне, ты не можешь ничем заниматься, потому что он занял всю территорию. А действительно ты не можешь ничем заниматься? Вместо того, чтобы думать, права я или не права, и насколько он не прав, и вообще где справедливость, посмотри вокруг. А может быть, да, можно чем-то, да, позаниматься, даже несмотря на то, что он посреди комнаты, посреди кухни с этой плитой. Может быть, да, вполне возможно. И если я перестану давать ему эти подзатыльнички, то, может быть, и у него потом пропадет всякое желание давать их мне. Дякую. Только вопрос, кто может остановить это? Имейте в виду, смотрите, как это интересно получается. Муж и жена вообще, да, вместе, они танцуют танго. Они вместе танцуют, происходит какое-то действие вдвоем. В тот момент, когда я меняю свои шаги, то и партнеру приходится менять свои шаги. Он же не может продолжать делать все то же самое, если я их поменяла. Но я не могу поменять его шаги. Я могу поменять только свои. Да, Коль? Дорогие дамы, я вижу, что есть очень много здесь вопросов, которые на чат приходят.
Да, сейчас я зачитаю. Единственное, что я хочу сказать, что, Дина, я вам отключила микрофон, но вы его можете включить. Если у вас еще есть что добавить, я не выключила вам возможность включить микрофон. Просто вот звуки вашей квартиры мешали слушать Лею. Все, хорошо. Спасибо большое. Так, ну, тут сейчас мы найдем вопросы. Очень много женщины благодарят. Спрашивают, а если муж принес некошерные продукты, это в таком же формула работает, точно так же?
Точно так же. Если он принес некошерные продукты, а что я дальше могу сделать? Что я могу сделать? Ну, могу выбросить их в мусор и сказать, Седер, потратили деньги, потратили. Слава Богу, что на это, а не на лечение чего-нибудь, не дай Бог, да. Вот. Или могу, может, у меня есть кто-то, кому я могу это отдать. Да? Вот я решила.
Вот я нашла интересный вопрос. Что делать, если муж указывает мне на недостатки, а сам о себе очень высокого мнения? Он считает, что я все делаю неправильно с его точки зрения. Большое спасибо за лекцию.
Если муж считает, что я все делаю неправильно, это означает, что муж чувствует мою постоянную критику по отношению к нему. Если я проверю сама, что я думаю по его поводу, не важно, что я делаю, и не важно, как я при этом выгляжу. Если я продумаю, что я думаю по его поводу, то я замечу, что на самом деле я его критикую ничуть не меньше, чем он меня. Только он делает это вслух, а я делаю это тихо, чтобы этого не было слышно. Дорогие мамы, дорогие жены, имейте в виду, что все, что у вас происходит внутри, в голове, это слышно очень сильно. Мы тратим огромное количество энергии и сил для того, чтобы надеть маску и быть спокойной, как будто бы. Но внутри это не так. Жалко тратить только сил для того, чтобы, да. Нет, это лучше, чем взрываться каждый раз. Но тем не менее, имейте в виду, что муж, он точно знает, что вы про него думаете и что вы чувствуете. Поэтому вот там. Изменить вы его не можете. Вы можете изменить только свое отношение, только себя. Это ваша критика, она, конечно, не просто так. Она не на пустом месте. Возьмите ситуацию, в которой вы критикуете мужа. Особенно. Таких ситуаций у каждой очень-очень много. Возьмите какую-то одну ситуацию, в которой вы совершенно недовольны поведением мужа. И подумайте внутри, что я сейчас думаю про него. И что я сейчас думаю про себя. Да? И опять же мы видим, что я думаю про него, что я думаю про себя. И в этот момент сказать, а почему я думаю так про него? А почему? Потому что он делает не то, что нужно. А кто знает, как нужно? Вы знаете, как нужно? Вы знаете точно, как должно быть? Вы знаете точно, какие испытания вам Всевышний должен в этой жизни послать? Вы все точно знаете? Бывают очень неприятные ситуации, бывают, но если они со мной произошли, значит, они для чего-то не нужны. Это называется мудрость. Это называется мудрость, возможность заглянуть и посмотреть за заново.